Да, меня слышно?
Да, слышно хорошо,
Я приветствую всех. Доброго времени суток. Также Лена, здравствуй, всем привет. У нас, как сейчас, как обычно, ответ на вопросы.
Да, да. Если вы не против, мы начнем с ответов на вопросы. И первый у нас будет задавать вопрос из группы Вильнюса. Юлия, пожалуйста, подходите. Спрашивайте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела задать вопрос, если, например, происходит трудный период у самого человека, и он, ну, еще не быстро, как еще целый год, например, как у меня. И в этот момент я с ним как бы исправляюсь лично, с моим личным. Но когда происходит также тяжелый период у родственника, например, как у моей мамы, в этот момент, и она лишается адекватности и склонность к самоубийству, и вот в данный момент, как вот произошло, что она сломала ногу и сделали операцию, но ей 78 лет. И это тяжелая ситуация в ее жизни. И я как бы не могу адекватно принимать решения, находить решение этого вопроса, как выбраться из всей этой ситуации. Потому что...
Ну, во-первых, вы должны понять, ну, сам факт, что ваше понимание, что это ее проблема, а не ваша, разрушает вашу возможность что-то сделать. Ну, допустим, вы говорите, у меня есть мой тяжелый период, а тут еще ее навалился тяжелый период. Понимаете, это не ее, это ваш. Ну, то есть ваша судьба тяжелая, она просто усугубилась тем, что еще с близким человеком стало тяжело. Ну, то есть вам надо принять судьбу свою. То есть, и если вы, допустим, не тянете, то тогда вы должны брать на себя столько, сколько вы тянете. То есть вы посмотрите, сколько вы можете помогать. И включайте помощь других людей еще. То есть если вы сами не тянете, все. Тогда как бы...
Мы можем сделать.
Вот. Лен, меня слышно сейчас или нет?
Да.
А было не слышно, да?
Да, немножечко пропал звук, там интернет подвис, а сейчас все хорошо.
Вам надо проанализировать причину. Может быть, слишком много групп включено. Я не знаю. То есть подумайте. Значит, вам надо понять такую вещь, что если вы способны принять это как свою судьбу, тогда станет легче сразу. Если вы считаете, что это она вас раздражает тем, что это ее судьба вклинилась, это не ее судьба, это ваша судьба. Надо принять как свою судьбу. Но всегда, когда происходит трудный период в жизни, то в это время всегда есть выбор или пойти в отчаяние, или пересилить и продолжать действовать, может быть, на пике возможностей, продолжать действовать как победитель, как спокойный человек. Но если это невозможно для вас, вы должны тогда отодвигаться от судьбы. Ну, то есть вы должны искать помощников, чтобы кто-то помогал вам с мамой, платить за это деньги там. Ну, то есть вы должны тогда, если вы не справляетесь, вы как бы включились сильно и не справляетесь, то тогда нужно искать помощников, отодвигаться от судьбы, то есть не влазить в нее еще дальше, а отодвигаться, иначе вы можете сломаться просто. Понимаете? Ну, то есть две вещи надо сделать. Вот смотрите, если человек считает, что это не его судьба, ну, то есть судьба всегда мучает человека тем, что она говорит, это не ты виновата, это виноват кто-то другой. А раз виноват кто-то другой, пусть он и меняется. Раз виноват кто-то другой, значит, все. Вы судьбу победить не можете, потому что вы не включаетесь в это. Вам это не надо. Это не ваша тема. Но это ваша тема, понимаете? И вы должны включаться. И как включаться? Есть два варианта. Первый вариант – самой радостно включаться и все это побеждать. Молитвой, действиями и так далее. И второй вариант – если вы не видите, что вы не можете, у вас нет на это сил, значит, тогда включать других людей или снижать ответственность по поводу ситуации свою. То есть в любом случае ломаться – это не способ жить.
Ну, здесь как бы было больше, у меня незнание, как вот, я не говорила, что это не моя судьба, но больше вот эта растерянность, как поступать.
Растерянность – это означает бессилие, то есть не хватает силы. Растерянность побеждается с помощью длительного движения, молитвы. То есть, когда вы не можете понять, как поступать, это значит, что судьба стала сильнее вас. То есть она на вас навалилась, и вы потеряли рассудок. Чтобы его вернуть, нужно заряжаться. Нужна молитва, движение, свежий воздух, добрые люди, от них заряжаться. Понимаете? Если вы чувствуете, что вы не знаете, как поступать, значит, нужно заряжаться. И вы узнаете, как поступать после этого.
Ну, спасибо большое.
Видите, я вам по 5 раз повторяю одно и то же, и только после этого вы меня понимаете. Это означает, у вас не хватает энергии просто.
Спасибо.
Спасибо. Следующий вопрос. Готовьтесь, Питер, Анна Никольская. Достаточно первое предложение озвучить. Пока Анна готовится, я зачитаю вопрос с чата. Здесь интересный вопрос. Елена Ковдор спросила, с одинаковой ли периодичностью для всех людей наступают трудные периоды? Или, ну, просто в разное время? Или для каждого человека длительность трудных периодов, интервалы индивидуальны?
Да, вы знаете, есть же календарь трудных периодов. Вот как бы покупаешь этот календарь, открываешь там, сегодня у тебя, завтра у другого. И всегда интервалы одинаковые, и одинаковый промежуток. Вот. Это очень странный вопрос. И видите, все смеются. То есть я такой ответ дал, и все смеются. Вот. Потому что такого ответа нет. Ну, то есть каждый сложный период, он бывает у всех по-разному. Когда наступит, неизвестно. Вот. Иногда в карте видно, что будет сложный период, а когда приходит этот сложный период по карте, оказывается, что это не сложный период. А иногда в карте говорится, что легкий период, а приходит сложный период. Продолжительность никто не знает, невозможно определить. Поэтому мы сегодня и лекцию целую посвящаем этой теме. Как определить, насколько долго будет длиться сложный период? Как определить его интенсивность, насколько я справляюсь с ним? Вот. Все это мы будем сегодня обсуждать. Есть какие-то внутренние критерии, которые помогут это сделать. Вот. Но заранее как бы вы не сможете определить это. Если бы так все было, то как бы на этот самолет, который недавно взорвался, никто бы не сел. Если все знают заранее, что туда идти на этот самолет, никто бы туда не сел, он бы полетел даже без пилотов, понимаете? Потому что кому это надо вообще? Никто не садится в тяжелый период лететь. Все попадают в него неожиданно. Так устроена судьба. Поэтому вот, учитесь принимать судьбу, бороться с ней, побеждать.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Очень интересная мысль про календари. Так, Петербург. Анна, давайте свой вопрос. После Петербурга у нас будет. Так, Анна, Петербург.
И в ответ тишина.
Угу. Только что проверяли, все хорошо было.
Ну, так не надо долго ждать, Лен, мы теряем время лекции. Надо сразу в другой город.
Угу. Хорошо.
Я
Да, слышно теперь, давайте, говорите.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, благодарю за возможность задать вопрос. У меня вопрос про страх. Вчера я услышала, что вы назвали страх как один из трех признаков тяжелого периода жизни. И в связи с этим у меня вопрос. Нужно ли считать страх оградительным и защитным чувством и наличие его указанием, что нужно уйти от ситуации? Или же наоборот, нужно страх преодолевать и считать наличие страха знаком проявить терпения и смирения? Конечно, я задаю вопрос на основе личного опыта. У меня сложная ситуация, и я испытываю ежедневный страх. Ну, если у меня будет возможность, я более уточню. Но пока общий вопрос вот про страх. Значит, вчера вы привели пример про бензин.
Я все понял, могу ответить уже на вопрос. Вы повторяете, начали по второму кругу уже. Итак, вашу ситуацию я понимаю. Скорее всего, есть какой-то человек невежественный или какая-то тяжелая ситуация, от которой вы испытываете страшно, вам страшно жить в этой ситуации. Это признак того, что надо менять ситуацию. Страх сам по себе является указанием на опасность. Ну, то есть страх это не то, что, ну, как бы... Ну, бывает, знаете, страх возникает из-за того, что человек склонен бояться. Ну, просто он боится всего подряд. И тогда, ну, как бы, надо просто побеждать в себе эту склонность. Но если человек не склонен бояться, он нормальный человек, он как бы живет, но при этом вот знает, что в этой ситуации вот здесь вот опасно. Это означает, что опасно. Вот, допустим, вы идете по улице, видите, идет навстречу человек, и вы чувствуете, что, ну, как бы вы не слабый человек, вы не боитесь ничего, но вы чувствуете, что от этого человека идет опасность. Это значит, что надо свернуть в сторону, не надо идти дальше на него. Или вы живете с каким-то человеком, и как бы он подтверждает эту опасность, там, может ударить кирпичом по голове там, или еще что-то сделать. Ну, то есть он неуправляемый человек, он неадекватный. И страшно жить с этим человеком. Это признак того, что вы можете потерять свою жизнь или быть искалеченным там, или еще что-то в любую минуту. Поэтому разумный человек в этом случае дистанцируется от плохой судьбы. Ну, то есть сам по себе страх указывает на объем работы. Можно, конечно, попробовать этот объем работы преодолеть. Ну, допустим, если близкий человек там выпил первый раз в жизни, можно, страшно стало, можно с ним поработать, может быть, он раскается, исправится. Но если это повторяется каждый день, то судьба указывает вам на непреодолимость. Но это значит, что не надо жить рядом с этим человеком, нужно жить отдельно. Потому что иначе будут покалеченные люди вокруг. И ты сам можешь быть покалечен. Ну, то есть, другими словами, страх указывает на то, что есть опасность, и именно сила страха указывает на количество опасности. Допустим, человек живет где-нибудь в Донецке, там рядом летают снаряды, и ему страшно. Это значит, что он может потерять свою жизнь. И Бог ему предупреждает, говорит, смотри, здесь жить не надо. Но он в ответ говорит Богу, ну у меня здесь квартира, у меня здесь работа, это моя родина, куда я поеду? И все равно страшно. То есть слова эти не действуют, все равно страшно. Это означает, что ты должен оставить работу, оставить квартиру, и жизнь дороже, поехать куда-то в другое место жить, там, где нет снарядов, не летают бомбы и снаряды. Ну, то есть, другими словами, страх всегда указывает на то, что есть опасность. Можешь ты с ней справиться или нет, попробуй. Если, допустим, опасность преодолимая какая-то, ну, попробуй справиться. Вот у меня, допустим, если со здоровьем какие-то проблемы начинаются, я пробую справиться. Вот, если я чувствую, что опасность очень высокая, тогда я пытаюсь избежать ее какими-то другими методами. Ну, то есть, или своими силами, или с помощью помощь тех, кто помогает. Если не можешь и так справиться, значит, молитва. В целом, есть три способа реагировать на судьбу. Они все нормальные. Первый способ — своими силами. Надо просто знать, как с ним бороться, со своей судьбой, своими силами. Если ты не справляешься своими силами, значит, нужна помощь. Нужно воспользоваться помощью того, кто знает, как помочь. Не просто кого-то, а кто знает. Вот. И третий способ, когда и это не помогает, дальше уже молитва. Нужно обращаться за помощью к Богу. То есть есть три вот эти вот метода. Но понимаете, страх сам по себе указывает на объем работы. И иногда решение простое. Можно просто отодвинуться от источника проблемы. Ну, то есть, допустим, или уехать в другой город жить, если это опасно, или перестать жить с человеком, который несет опасность. Вот. Ну, то есть, другими словами, часто решение возможно, но человек не принимает его из-за каких-то внутренних причин. Привязанность к такой жизни. Страшно, что там будет еще тяжелее. Ну, то есть, ну, как бы, ну, в чем заключается тяжесть? Даже, вот, допустим, если собака бежит по улице, у нее нет работы, нет жилья, ну, как бы, она не боится, потому что она знает, что все живые существа на земле, они защищены Богом. Каждая собачка находит себе покушать. Также человек тоже найдет себе, где пожить, найдет, где себе поесть, если у него такая ситуация, что жить, где он живет, ему невозможно. Ну, то есть, другими словами, надо понять, что Бог поможет любому человеку в беде, в трудностях. И это гораздо легче, чем находиться в опасности, которая тебя предостерегает прямо в твоем собственном доме. Понимаете? Ну, то есть, если ты, как говорится, не надо жить рядом со змеей или с тигром, понимаете? То есть, если ты думаешь, что все обойдется, то это ошибка. Змея склонна кусать, тигр склонен жрать. Ну, то есть придет время, и как я помню такой случай, посмотрел одну передачу, человека вместо собаки завел волка. Вот, он его воспитал полностью, обучил. Но это не собака, это волк, понимаете, это разные формы жизни совершенно. И этот волк, он потом в какой-то момент, он, конечно, хозяева любил, хозяина любил и всю его семью, но в какой-то момент туда, к нему в гости, пришел как бы просто друг. И друг зашел на эту дачу, зашел сам, открыл дверь, вот решил так сделать. Ну, этот волк, он взял его и просто и порвал. Не оставил ему шансов даже, чтобы выжить. Вот. Почему? Потому что это волк, это не собака. Понимаете? То есть у него природа совсем другая. И если ты с волком живешь, то тогда ты пойми, зачем тебе это надо. То есть есть случаи, когда тигров дома заводили, и тоже тигр убивал прямо хозяина. Ну, то есть страх указывает на проблему. Ее надо решать. А если вы думаете, что страх — это просто какая-то ерунда, то вы ошибаетесь. Если вы сдержанный, спокойный человек, некоторые люди постоянно всего боятся, это их проблема. Но если вы нормальный человек, ничего не боитесь, но страх есть, значит, надо проблему решать. Значит, у вас есть опасность для жизни. Потому что страх — это непростое чувство. Страх означает, что вы не справитесь с этой ситуацией. Вот что означает страх. У вас нет силы. Тем более, что каждый раз все повторяется. Если человек справляется с ситуацией, страх проходит. Но если страх не проходит, значит, вы не можете справиться с этой ситуацией. Значит, и меняйте дислокацию. Делайте что-то с этим. Иначе вы потеряете свою жизнь. Я вас не слышу. Выключили опять микрофон.
Олег Геннадьевич, у меня такая ситуация сложилась на работе. Я очень люблю свою работу и, как мне кажется, хорошо ее знаю. Я очень хорошо ее делаю.
Вы должны конкретно описать, что происходит, потому что вы много говорите лишних слов. Вы должны сказать, ничего вы от меня хотите сейчас, иначе мы всю лекцию потеряем на вашу одну тему.
А начальник угрожает, оскорбляет. И...
Ну, значит, уйдите с этой работы и все.
Мне 1.5 года до пенсии, иначе я потеряю всю пенсию.
Сколько осталось до пенсии?
1.5 года.
Ну, дистанцируйтесь от начальника, не обращайте внимания на него. Все, что бы он ни сказал, это вас не касается. Делайте все, что он говорит, и не вступайте с ним в конфликт. Или уходите с работы, одно из двух. Или потеряйте свою жизнь, не дожив до пенсии.
Спасибо большое. Благодарю.
Спасибо. Спасибо, Олег Геннадьевич, что вы нас терпите так, несмотря на то, что мы по 100 раз одно и то же спрашиваем. Вот, ну, вот такие вот мы пока не учим. Ну, ничего, будем стараться. Я думаю, что, может быть, нам переходить уже к блоку лекции, потому что я смотрю, здесь вопросы приходят такие, на которые вы уже отвечали, что они в разные...
Ну, зависит от того, собрались ли люди. Если вы видите, что все собрались, то мы можем начать лекцию. Если еще не собрались, тогда...
Все, уже 21 минута, все усели, сидят, все, можно начинать.
Я рад вас всех видеть. Добрый день. У нас сегодня тяжелая тема, такая для понимания. Вот. Но, тем не менее, мы будем в ней потихоньку разбираться. Итак, мы уже как бы с вами про страх, да? И тревога, страх, тревога. Это разная интенсивность одного и того же чувства, которое называется влияние судьбы. Ну, то есть человек чувствует судьбу, когда у него возникает страх или тревога. Просто надо разобраться с этим чувством. Прежде всего, надо понять, что иногда человек боится самой судьбы, в принципе. И это страх, боязнь судьбы — это неправильное чувство. Например, человек боится всего, что бы могло происходить. Он боится того, боится сего. Он толком не знает, хорошо это или плохо, все равно боится. Это означает, что у него... неправильное восприятие мира. Ну, то есть человек не должен всего бояться. Нужно совершать молитву, нужно совершать аскезы для того, чтобы победить в себе вот это чувство, постоянное чувство опасности. Это чувство, скорее всего, пришло из того, что ты очень сильно пострадал в прошлом. Может быть, в этой жизни, может, в прошлой. Ты получил очень сильные какие-то ожоги психические, и поэтому ты сейчас всего боишься. Ты боишься самой жизни. Это не способ жить. Ну, то есть, это не значит, что все кругом опасности одни. Это значит, что ты находишься в неправильном, ненормальном состоянии. Представьте, допустим, такого зверька, которого там чуть не убили, чуть не загрызли, и он попадает в нормальную обстановку. И он постоянно идет так. И вот так вот постоянно дергается. Это означает, не означает, что опасность кругом. Это означает, что он обожжен, его психика обожжена, он не может нормально жить. Часто женщины попадают в такую ситуацию. У женщин часто психика очень беспокойная по всяким пустякам. И это ненормальная ситуация для жизни, хоть для женщины, хоть для мужчины. Беспокойство — это не способ жить, это энергия, которая разрушает все вокруг. Если человек беспокоится, он не дает жить себе нормально, не дает нормально жить другим. И все вокруг разрушает. Беспокойство означает, что человек создает хаос вокруг себя. И причина этого беспокойства — это нежелание принимать саму жизнь. Вот есть жизнь, допустим, да? Вот, допустим, есть жизнь на войне. Бывает жизнь на войне. Если человек живет на войне, кругом летают пули. Вот. Как он должен жить на войне? Если он будет беспокоиться, он никогда не победит войну. Он никогда не сможет нормально существовать там. То есть он, скорее всего, погибнет от своего собственного беспокойства. Вот. Когда анализировали гибель тех, кто падает с высоких этажей, в основном эти люди, они погибали по дороге. Они еще не долетали до места, так сказать, дислокации. Понимаете? То есть они просто по дороге уже разрыв сердца там, еще что-то. Понимаете? Ну, это же непрактично. Погибать по дороге, понимаете, ну, как бы, может быть, повезет. Бывает же, люди падают с 9-го этажа и не разбиваются. Вот, допустим, я жил, когда был маленький, мне было где-то, может быть, лет 10, я не помню точно, но у меня был сосед-алкоголик. И я разок выхожу на площадку и слышу какие-то вопли, там кричат, как обычно, орут. И потом, бац, звон стекла такой, и крик такой соседки. У меня такое подозрение закралось, что, наверное, кто-то вылетел из окна. Вот. И потом я как бы стою такой в оцепенении, такой, может, минуты две стоял, слушал, что там дальше будет. И смотрю, и открывается лифт, и из лифта выходит сосед. Тот, который орал как бы на 9-м этаже там, он выходит из лифта и идет к себе домой. То есть этот сосед вылетел из окна, я не знаю, или его выпрыгнул. Вот там, ну как бы у нас был в это время очень большой снег. Может быть, метр снега, и там утрамбованы, потому что дети игрались постоянно. Это... И он прямо вот в этот сугроб такой упал, вот так плашмя. А когда потом вышел туда, там был, ну, примерно полметра такой, как бы, ну, осадок такой, как трафарет такой человека. На полметра такой продавил он снег. Короче, даже не потерял сознание, представляете, потому что он был в пьяном вот этом состоянии. Он даже не успел испугаться. То есть он упал... И вот на все четыре вот так вот раскинув руки, вот, встал и пошел в лифт. Ну, представьте, если бы он умер по дороге, то это было бы неправильно, потому что ему как бы суждено было выжить, и потом просто его в больницу отдали, оказалось, у него там трещина какая-то в позвонке, но он через 2 месяца выпрыгнул со 2-го этажа там из больницы и пошел домой. Вот. Ну, вот такой случай. Почему человек выжил? Ну, потому что он не боялся. Понимаете, понятно, что он не боялся в состоянии алкогольного опьянения, но это хороший пример тем, кто боится. Понимаете, потому что всякое бывает. Может быть, ты и не разобьешься. Не обязательно бояться заранее. Но я привожу крайний случай, да, когда человек падает с высокого этажа. Это крайний случай. Но в основном люди боятся по всяким пустякам совершенно. И это совершенно неправильно, понимаете? И причина страха – это нежелание просто, нежелание иметь дело со своей судьбой. Понимаете, у нас до этого, когда мы жили в частном доме, там завелись мышки, и мы, как бы, у нас домик такой был, ловить мышек мы не убиваем их, и, как бы, ну, мышка попадает в этот домик, нам там поест сыра, и мы сразу относим, как бы, ну, проповедует духовное знание. Она же освященную пищу поела, теперь пускай идет и проповедует рассказ всем о Боге. Вот, на улицу ее относим, короче. Вот, и когда я ее из домика из этого вытаскиваю, она, во-первых, не вытаскивается, она вот так лапы расставляет по бокам, не хочет оттуда вытаскиваться, потому что она боится всего, то есть она так испугана, что что-то происходит, что-то непонятное, и она вот так, и ее вот вытряхивать оттуда приходится. Когда ты оттуда вытряхиваешь, она такая испуганная, то есть ей подарили жизнь, все как бы беги, живи, а она вся трясется такая, знаете, как будто ей смерти кто-то желает. Мы желаем, наоборот, доброй дороги. Вот, ну то есть, другими словами, прежде чем как бы пугаться, надо сначала разобраться с жизнью. Может быть, я дедушку не бил, я дедушку любил. Понимаете, это очень важный вопрос в жизни каждого человека, особенно женщин. Потому что женщины склонны бояться раньше, чем приходит злая судьба. Понимаете? И это разрушает атмосферу. Вот это разрушает и самого человека, и атмосферу вокруг. То есть, допустим, если ты своего сына провожаешь в армию, допустим, и боишься, плакать начинаешь, кричать, вопить, ты даешь силы сыну или забираешь у него силы? Разберись в этом вопросе. Потому что если ты забираешь силы, у него и так мало, зачем у него забирать? Надо, наоборот, радоваться, желать ему счастья. Это правильное мышление. Но если ты боишься, то ты, значит, этим страхом разрушаешь его возможность преодолевать трудности. Это классический пример неправильного женского поведения. Итак, мы с вами говорим о страхах, да, сейчас. Страхи часто не являются признаком злой судьбы. Страхи являются признаком нежелания иметь дело с судьбой. Что это означает? Это означает, что хочется просто вот жить, чтобы все хорошо было. Алло, у тебя все хорошо, спим дальше. И если судьба же, она что делает? Мы же говорили с вами вчера, судьба... Это такая штука, которая всегда делает нехорошо. Ну, то есть, или чуть-чуть напрягает. И только тебе как бы напрягают, кукареку, кукареку, царствуй, лежа на боку. Ну, то есть, только тебя чуть-чуть напрягли, и сразу, что такое, что такое? Вот, а ничего такого, просто идет жизнь. Вот, и жизнь всегда напрягает. Если есть жизнь, значит, будет напряжение. Поэтому человек должен учиться спокойно переносить то, что происходит вокруг. Вот для того, чтобы вам спокойно переносить то, что происходит вокруг, я вам рекомендую посмотреть фильм «Белое солнце пустыни». Ну, то есть весь этот фильм показывает, как все спокойно переносить. Начинается фильм с того, что там человек подходит к человеку, тот как бы по шею зарыт в песке. И он такой как бы смотрит на этого человека, который подошел к нему, и отворачивается так, ну, как будто бы его нет. И тут его откапывает. Вот откапывает этот человек, откопал, и так спокойно, ну, можно было испугаться же, что человека закопали, а может он сейчас умрет у тебя там. Он спокойно спрашивает его, и всем радостно, всем нравится это смотреть, потому что радость вызывает такое спокойствие в сердце, понимаете? И тот его спрашивает, кто тебя закопал? Ну, спокойно его спрашивает. Он, а тот отвечает, Абдулла. Понимаете? То есть, как будто ничего не произошло вообще, понимаете? То есть, там динамит взорвали, эти трое мудрецов там сидят, с них шапки слетели, они даже глазом не моргнули вообще. Вот посмотрите, глаза даже не моргнули. Вот. Тоже там динамит бросает один, второй прикуривает, назад ему бросает. Тут динамит взорвался, то есть он отлетел, потом выходит, говорит, заходи, спокойно. Вообще никаких проблем. То есть весь фильм никакого страха вообще ни у кого. То есть никто ничем не пугается вообще. И в это вызывает очень большой смех. То есть все смеются, потому что классно же так жить, когда никто ничего не пугается. Понимаете? Супер жизнь вообще. Вот. Ну то есть я вам советую поучиться у этих героев этого фильма, понимаете? Потому что это правильная жизнь. Сам по себе испуг означает, что ты не справился с судьбой. Понимаете, есть разница между испугом и страхом. Вот страх — это нормальная вещь вполне, а испуг — ненормальная. Потому что когда человек пугается, это значит, что он уже себе проиграл все. Понимаете, причем здесь могут быть разные варианты проигрыша. Можно же испортить даже штаны себе, понимаете, тем, что ты испугался. Ну, то есть... А вдруг это в такой в общественном месте, так это тогда вообще неприятность. От тебя же запах пойдет, как бы будет не очень красиво все это выглядеть. Какая-то кучка там отвисает сзади штанов. Понимаете? То есть вообще неприятная ситуация. Поэтому как бы я вам советую учиться правильно относиться к судьбе. Еще раз повторяю, страх — это признак того, что есть объем работы. А испуг означает нежелание жить, просто нежелание жить, нежелание побеждать судьбу, нежелание жить. Если человек пугается, это значит, что он не хочет решать проблемы своей судьбы. И это значит, что он судьбе обязательно проиграет, обязательно. Потому что испуг — это признак того, что ты не хочешь побеждать, ты сдаешься. Понимаете, теперь скажете, Олег Геннадьевич, хорошо вам, мужчине, как бы рассуждать, а женщине как быть? Понимаете, точно так же. Ну, то есть надо просто понять, есть два способа не пугаться. Один способ — это внутренний. Вот мужчина должен собраться изнутри, как бы, и настроиться на победу. А второй способ — внешний. Вот, допустим, женщина идет по улице, да, и как бы подбегает к ней какой-то там насильник, хочет над ней надругаться. Как женщина может защититься? Женщина — это коллективное существо. Она должна защищаться с помощью атмосферы, которая ее окружает. Поэтому она должна радостно, сильно заорать. Понимаете? То есть, а ты что так хочешь от меня тут? Вот, понимаете? Радостно, сильно заорать в ответ на этого человека. Вопль издать, понимаете? И это даст помощь. Это даст победу. Я, допустим, видел в Индии случай, маленький ребенок, 3 года всего, на него прыгает огромная обезьяна, понимаете, почти что размерами с ребенка. Когти, вот это все. То есть она просто порвать его может в секунду. Вот. И в это время мама находится, ребенка находится метров за 30 от него. И мама издает вопль такой, крик, понимаете, очень сильный, пронзительный вопль такой. Вопль не страха, вопль победы, вопль нежелания, чтобы это событие произошло. И обезьяна пугается и убегает, понимаете, то есть это реально я видел прямо своими глазами. Ну, то есть просто этот крик спас жизнь ребенку, просто потому что он был правильный, этот крик, сильный, пронзительный, активный. Но если бы она испугалась, она бы даже рот не смогла открыть, она просто бы ее парализовала, и все. Понимаете, то есть, видите, есть страх и испуг, это разные вещи, не путайте. Бывает страх сковывает все тело, но не вызывает испуга. Ну, то есть, у меня в жизни были такие ситуации, когда у меня страх сковывал все тело, мне даже тяжело было пошевелиться, но я все равно старался держать себя в руках и побеждал ситуацию, понимаете? То есть, только так человек может победить ситуацию. У меня есть одна знакомая, она является воплощением бесстрашия, эта женщина, воплощением бесстрашия. Понимаете, она была на самолете, который захватили первый раз, это было первый раз, вообще такого никто не знал. Это было первый раз в России, в Советском Союзе, когда музыканты, которые хотели, целая семья музыкантов, которые хотели улететь за рубеж на этом самолете, захватили этот самолет, и они убили много людей, часть тех, кто там летел, часть летного состава. И была только одна стюардесса, которая не испугалась их, и по-доброму с ними себя вела, и она стала как бы мостиком между ними и властями. Ну, то есть в результате из всего летного персонала только эта стюардесса осталась жива, и еще один летчик, который притворился, что он пассажир. Ну, просто переоделся, сел как бы и притворился, что он не при делах. И поэтому остался жив. А она просто абсолютное спокойствие. То есть она не испугалась, она приняла судьбу и в результате спасла тех остальных часть экипажа и людей, которые остались живы. И сама сохранила себе жизнь. В результате получила звезду Героя Советского Союза. Понимаете, то есть она совершила подвиг. Женщина, простая женщина. Но когда я посмотрел, я увидел ее первый раз, я увидел в глазах очень большую жизнерадостность и чувство, что все будет хорошо. Вот это вот признак того, что человек правильно в жизни настроен. Понимаете? Правильно в жизни настроен. Это означает аскетичная личность, означает внутренний аскетизм. Понимаете? Женщина опирается на окружающих людей, на их силу. Мужчина опирается на свою собственную силу. Надо знать, на что опираться. Женщина никогда не должна опираться на себя, в результате она попадет в испуг. Женщина должна опираться на тех людей, кто вокруг, звонить им, говорить, что-то писать или вспоминать кого-то, допустим. Часто женщины кричат «мама», когда им трудно. Это тоже нормально. Ну, то есть соединяться с мамой там психически или с папой. Вот. Ну, то есть идея заключается в том, что каждый человек должен выбрать свой способ, как он будет побеждать страх. Ну, то есть настрой на победу над страхом называется бесстрашие. Это не то, что страха не будет в сердце, он будет. Но ты настроен на победу, потому что это единственный правильный настрой. Других настроев не должно быть. Понимаете? Если вы потеряли себя, потеряли самообладание в тот момент, когда есть опасность, это значит, что вы проиграли своей судьбе. Все, потом восстановить ситуацию будет очень сложно, потому что человек, который попал в состояние вот это вот боязни, не страха в сердце, а вот испуга, то есть он испугался, в это время происходит колоссальное психическое истощение. Проходит буквально 20-30 секунд, и вы становитесь как трясущая мышка вот эта, которой нет силы жить просто. И чаще всего эти мышки могут даже погибать прямо в мышеловке, понимаете? Хоть она и не предназначена для убийства мышей. Ну, то есть, другими словами, нужно учиться принимать судьбу, мои дорогие друзья. А для этого нужно быть немножко аскетичным. Вот эти вот аскезы, неподвижное положение тела дает человеку терпение. Хочешь терпеть? Учиться терпеть, не двигайся. Учись находиться в неподвижном состоянии положения тела и плюс еще молитва. дает возможность терпеть судьбу. Если у тебя ты обесточен, обезволен, у тебя нет воли, значит, тогда длительное непрерывное движение, оно формирует волю человеку. То есть в момент опасности тебя парализует, ты теряешь волю, значит, надо бегать или длительно ходить. Вот. А если ты, допустим, хочешь, у тебя ты тупеешь в момент опасности, ты не можешь, не соображаешь, как вот женщина меня сейчас спросила одна, я не знаю, что мне делать, Олег Геннадьевич. Я 5 раз сказал, она все равно не знает, что делать. Это значит, что она обесточена психически событиями, и у ней обесточенность означает, что она теряет возможность понять, что делать. Тогда нужен пост на воде. Видите, я вам дал варианты, 3 варианта бесстрашия. Да, бесстрашный — это кто такой бесстрашный человек? Это аскетичный человек. Один может вытерпеть, потому что он не двигается, учится не двигаться. Другой может заставить себя волевой фактор включить и может таким образом действовать. А третий может включить разум и разобраться, что делать. Все эти 3 вида аскетизма — это просто тренировка. Ну, то есть один человек, допустим, длительное движение, у него волевой фактор включается, у другого терпение, потому что он может не двигаться. А третий может разобраться в сложной ситуации, если он постится на воде и такую аскезу совершает. Видите, то есть другими словами, есть судьба, она бьет по сердцу, это вызывает страх. Если человек испугался и не может ничего сделать, значит, 2 вещи всего присутствуют. Первая вещь — он не хочет жить. То есть жизнь означает трудности. То есть он не хочет трудности, он хочет балдеть все время. Это первое. И это его пугает, потому что балдеж закончился. Теперь надо побеждать судьбу. Вот. Это первая проблема. И вторая — нехватка сил внутренних. То есть эти силы тренируются с помощью аскетизма. Итак, мы со страхом разобрались, да? Следующая тема — это как определить, сколько будет судьба длиться, и как определить, насколько она тяжелая. Вот вы столкнулись с судьбой. Возник страх. Как определить? Только с помощью аскезы и молитвы, понимаете? Если вы не сможете эти вещи делать, то вы никогда не определите. Вот, допустим, вы помолились час, легче совсем не стало. Вот событие произошло, час молитвы вообще легче не стал. Помолитесь еще час, вы хотите же определить, насколько тяжелая судьба. Промолились 3 часа, легче не стало. Значит, это очень тяжелая судьба. Сколько будет длиться? Не меньше года, может быть, больше. Ну, то есть это значит, что это очень тяжелая судьба, и она будет длиться долго. Вы 3 часа промолились, ничего не изменилось. У вас как было, так опасность, так и осталось сердце. Даже на йоту не уменьшилось. Это значит, что каждый день придется менять свой образ жизни, придется молиться много, придется совершать аскезы для того, чтобы выжить. Понимаете? То есть вы попали в засаду. У вас тяжелая ситуация в жизни. И обычно в такие промежутки, когда вот такие вещи происходят, человека или сажают в тюрьму, или он теряет жизнь просто свою. Понимаете, я говорю о самых больших, опасных, тяжелых ситуациях. И обычно в эти тяжелые ситуации обязательно найдется какой-нибудь астролог, который посмотрит на вас добрым взглядом и скажет вам, да ничего у тебя не получится, у тебя крест, как бы, все на тебе крест. То есть суши весла, покупай участок земли, как бы себе, готовься к земле, привыкай, как бы лежи каждый день по 15 минут. Вот. Понимаете, то есть он вам поможет, этот астролог, что он поможет проиграть судьбе. Потому что, еще раз повторяю, даже самая тяжелая, непреодолимая судьба всегда, она просто испытывает человека, она больше не занимается ничем. И если вы сдаете это испытание, даже вам суждено уйти из жизни, допустим, да, вот суждено уйти из жизни, вы сдаете испытание. Так вы уходите и сразу очищаетесь от всех грехов, идете в рай там или вообще в духовную реальность. Просто потому, что вы не испугались судьбы, и все. Вот это и есть правильная жизнь, понимаете? Люди, которые на войне как бы побеждают судьбу, они просто вот воюют и не боятся пули, как бы, то эти люди очищаются полностью от всех грехов в этот момент, когда это называется смерть мученика. То есть, и они дальше отправляются в духовную реальность, понимаете? Или отправляются в рай. Ну, то есть, они получают счастье на долгие годы после того, как они так отнеслись к своей судьбе. Но если человек испугался судьбы, значит, он ее никогда не выиграет. Я почему вам говорю об этих вещах? Потому что когда я только начал заниматься духовной практикой, меня пригласили во Вриндаван, святое место, и я там работал в госписе. Госпис — это место, где люди приезжают умирать, уходить из жизни. Туда приехала одна молодая девушка, несколько там, я, может быть, 25 лет, я не знаю точно. У ней был рак крови. И она такая бодрая, счастливая. Конечно, там бодрости большой нет, она вся бледная. У ней слабость сильная, потому что рак крови забирает силу у человека. То есть белые тельца выбрасываются в кровь, и постепенно человек теряет силы, и потом в какой-то момент он уже не может дышать и уходит из жизни. Она приехала уходить из жизни. И она вела себя очень оптимистично. Понимаете, ни страха в глазах, ни чувства скорого ухода. Просто вот она сказала: у меня рак крови, ля-ля-тру-ля, понимаете? И начала там ходить, много ходила очень вокруг святого места, купалась в святых реках, молилась, служила, постоянно занималась служением. И я говорю: ты отдыхай, говорю, хоть немного. Она говорит: вот когда приступ будет, тогда буду лежать, потому что у меня не будет сил. А пока есть силы, я тружусь, я хочу жить, радоваться, пока есть возможность, я в святом месте, ура, ура, ура. Понимаете? Идет время, и постепенно я смотрю, она все розовее, у нее приступы все меньше. То есть человек начал побеждать судьбу, понимаете, это рак крови, неизлечимое заболевание, особенно в молодом возрасте. Проходит год, я говорю: у тебя приступ когда последний раз был? Она говорит: 3 месяца назад. Я говорю: а раньше как было? Говорит: раз в неделю. Я говорю: надо сдавать анализы крови. Я говорю: я не хочу, мне некогда. Побежала, короче. Потом через пару месяцев уговорил сдать анализы, оказалось, рака крови нет. Болезнь, диагноз снят. Болезнь закрыта. Понимаете, человек победил рак крови просто своим настроением, своим желанием служить Богу. Понимаете, то есть милость Бога может победить все. Человек даже избавляется от болезни просто потому, что он правильно настроен. И вот это правильно настроен — это самое есть, самое важное, что есть в человеческой жизни, понимаете? Что делает плохая судьба? Она пугает человека. И если она его испугала, значит, дальше она его гробит. Поэтому человек должен учиться не пугаться, мои дорогие друзья. А испуг означает поражение. Ну, то есть страх, хорошо, ничего страшного, аскезы. Больше аскез, больше молитвы, больше свежего воздуха, больше желать всем счастья, больше контакта с добрыми людьми, больше ходить в храм. Не сдавайся. Как определить, насколько тяжелая судьба? Только в результате аскез. Если ты начал совершать аскезы, постепенно ты поймешь, насколько объем работы большой. Если ты борешься с судьбой, вот на тебя что-то едет. Вот попытайся его вот так останавливать. И когда ты начнешь останавливать, ты поймешь, насколько большой танк на тебя едет. Понимаете? Если ты с ним как-то имеешь контакт. Но если ты не останавливаешь, если ты не борешься, так ты не поймешь. И самое удивительное заключается в том, мои дорогие друзья, что вот первое ощущение страха, первый испуг от судьбы, он не указывает на тяжесть судьбы вообще. Понимаете, может быть, вообще шкурка выделки не стоит. Может быть, вообще этот день работы, день молитвы, а испуг на все 150%, понимаете? Ой! Вот, а на самом деле ничего такого нет про вообще и помине. Понимаете? И вот этот испуг, это означает лень души просто. Это значит, душа не хочет побеждать судьбу, не хочет трудиться над ней. Она просто хочет балдеть всю жизнь. И все. Вот. И поэтому и балдеж заканчивается, что ты неправильно настроен на свою жизнь. У меня были ситуации в жизни, когда я чувствую, что что-то такое навалилось сильное. Буквально 2-3 часа молитвы, и все. И чувствую, что все, как бы, ничего такого тяжелого нет. Понимаете? И бывали ситуации, когда непреодолимая судьба наваливается. И кажется, что ты никогда с ней не справишься. И она действительно очень тяжелая. И все равно Господь дает победу. Такие случаи были тоже. У нас был один такой случай. Один мой знакомый наелся грибов маринованных. Не советую вам есть маринованные грибы. Это спортлото, то есть риск получить ботулизм. Болезнь абсолютно непреодолимая, тяжелейший яд. Ну, то есть он поел эти грибы, как раз они были отравлены ботулизмом. Через час он начал чувствовать, что у него отнимается рука, нога, стал тяжело дышать, ослеп один глаз. Они успели вызвать скорую помощь. Когда скорая помощь приехала, в этот момент у него остановилось дыхание. Мы ему сделали аппарат искусственного дыхания, поставили, дали ему возможность дышать с помощью этого аппарата. Привезли в реанимацию. И, ну, жена его собрала всех, кто есть вокруг, и мы начали молитву свою. Ну, то есть, где-то час я чувствовал, что он не выживет. Я просто молюсь, и вот это ощущение, как будто бы вся молитва моя провалится в какую-то бездну. И как будто я, вот вся моя сила молитвы, она куда-то и растворяется. Как будто у меня нет никакой силы вообще побеждать судьбу, и как будто все это бесполезно. И я просто сижу вот час и чувствую, ну умрет человек, ну ничего мы не сделаем. И все равно сижу дальше, потому что мы договорились молиться 2 часа. Молюсь дальше. Потом говорю себе, я не буду двигаться, пока какой-то сдвиг не произойдет. Думаю, а если тебе 5 часов не двигаться, ты же сам потом помрешь. Я думаю, ну пока живой. И вот знаете, какое-то вот чувство, что ничего не получится. Я сижу просто, не двигаюсь, молюсь, ничего не получится. Еще какое-то время, понимаете? И я чувствую, что уже все, я не могу. И знаете, такое чувство внутри, ну давай еще немного попробуем. Ну все-таки человек умирает. Ну еще, твой знакомый человек, еще немножечко. И потом, я не могу. Ну еще немножечко. И потом в какой-то момент, оп, и резко прямо чувство, будет жить. Резко просто раз, и все поменялось. Я смотрю, все молиться по-другому стали, сразу все, румянец у всех на лице такое. В этот момент он начал дышать, понимаете? То есть он сам отметил, он тоже в это время был в сознании и рассказывал, что он чувствовал, что не буду жить. Потом какой-то момент раз, буду жить. И потом и начал дышать, понимаете? Потом у него восстановились и руки, и ноги, и глаз вернулось, зрение. Все восстановилось полностью, то есть он полностью вернул себе нормальное существование, то есть даже инвалидом не остался. Ну, то есть это о чем говорит? О том, что всегда есть грань, понимаете? И если вы выбираете поражение, значит, вы проиграли. Вот, допустим, муж ушел, и жена думает, я не смогу его вернуть. Ну, значит, не сможешь. Ну, то есть ты, если говоришь, я не смогу, значит, не сможешь. Хорошо, если я молюсь, и он все равно не возвращается. Да какая разница, понимаете? Ты побеждаешь свою судьбу. Сначала спокойствие в сердце, потом влияние на ситуацию. То есть человек, ты с ним дружишь уже, нормальные отношения строишь, хоть он живет в чужой семье. Потом дальше раскаяние в его сердце происходит. Если он все равно решил не возвращаться, значит, Бог тебе даст еще лучше. Ты свою судьбу победил, получи как бы награду. И все, ты всегда делаешь, имеешь дело только с судьбой, не с человеком, понимаете? И поэтому никогда человек не должен позволять себе эту мысль в сердце пускать, что у меня ничего не получится. Это просто лень души, понимаете? Никогда человек не должен позволять себе эту мысль в сердце пускать. И что такое вера? Вера означает, что человек связан с источником. Вот когда теряется вера? Когда нет энергии. Понимаете, надо это тоже понимать. И это значит, если у тебя у самого нет энергии, у тебя потерялась вера, это не значит, что у тебя ничего не получится. У тебя еще есть время. Вот сейчас у тебя нет веры. Иди в храм, иди к добрым людям, которые молятся. И у тебя опять появится вера, понимаете? То есть на время она может пропадать. То есть иногда судьба сильнее человека на время. Но если ты чувствуешь, что у тебя нет веры, ну иди туда, где она есть. Понимаете? И тогда ты будешь побеждать судьбу. Но в целом побеждает судьбу тот человек, который имеет способность, внутреннюю способность что-то сильно любить. Ну, допустим, такая ситуация, представьте себе. Вы, допустим, от вас ушел близкий человек. У вас очень тяжелая ситуация. Ваше сердце разбито. Оно падает на снег, как образно, да? Это зимой происходит. Но вы любите природу и любите ехать на природе на санях, любите как бы вот это вот утро, эту природу. И вы просто восстаете против судьбы, понимаете, и значит, ее побеждаете. То есть причина, почему вы остаете любовь к природе, просто вы любите вот эти вот эту степь заснеженную, любите природу, вот эту всю, понимаете? И вы таким образом побеждаете. То есть нужна какая-то сила, понимаете, источник силы. Если ты даже в природу веришь, ты все равно не упадешь духом. Любишь, веришь в добрых людей, иди к добрым людям, когда тебе плохо. Веришь в природу, иди на природу. Веришь в Бога, иди в храм. Без веры человек всегда поражен. Поэтому главное в жизни человека — это найти источник победы над судьбой. Это энергия Бога или сам Бог. Природа — это энергия Бога, люди добрые — это энергия Бога. А в храме вы встретитесь с самим Богом. По весне.
Должны лёд, как во сне, коней полёт под морозной синевой, на дороге столбовой, брошено в пургу, сердце на снегу.
И поехали!
Роди, дай стрела по степи пролегла, как слеза по щеке. Только голод ковыт, только песня летит, а замерзшим сибиям щеке.
Поняли, как побеждать судьбу? Сначала сердце на снегу, а щека, а слеза по щеке, и человек ла-ла-лай, ла-ла-ла, то есть пошел, вот эта энергия природы, пошел он побеждать судьбу. Это означает, что человек счастливчик. Счастливчик — это не тот, кому как бы промазали, там пуля пролетела мимо. Счастливчик — это тот, кто правильно настраивается, понимаете, во время вот этих вот всех ситуаций. Вот это счастливчик. А если человек неправильно настраивается, значит, он не счастливчик. Вот и все. Поэтому нужно учиться вот этому правильному настрою, понимаете, учиться. В этом заключается смысл сегодняшней темы. А признаки все эти злой судьбы, они пугают просто человека. Как определить, что плохой период наступил? Испуг наступает. Вы не ожидали? Мне уже... Что такое, Людмила? Что такое? Ко мне подходят люди. Если так меня спрашивают, что это такое вообще со мной происходит? Значит, пришел плохой период. Все знают после лекции, что может прийти плохой период. Но не знают, к кому. Никто не верит, что к нему. Ну, там к другу пришел, ну, говорит, лекция слушай, что надо что-то делать, если у тебя плохой период, терпи. Вот. А если к тебе пришел, а что такое, плохой период, что? Что такое со мной случилось? Плохой период пришел. Какой плохой период? Какой плохой период? Ты же живешь, живой человек, вот ты как бы, у тебя плохой период, поэтому. Ну, я не ожидал, что вообще так. Ну, а кто ожидал? Никто не ожидает. Все одинаково испытывают. Все у всех одинаково, понимаете? И каждому тяжело становится, и даже Олег Геннадьевич пугается, когда плохой период, ну, страх возникает в сердце. Но пугается или нет, это уже другой вопрос. У меня есть определенный навык, как дальше себя вести, что делать. Есть опыт как бы молитвы коллективной, индивидуальной, там, то есть испугать уже сложно. Есть, конечно, вещи, которые меня испугают, но как бы... Надо все равно стараться держаться в руках в любом случае. Итак, какие признаки, что это действительно плохой период? Какие признаки? Беспредел. Вот в сердце ощущение беспредела. Насилие над самой жизнью. В чем? А в чем угодно. Может быть, здоровье. Беспредел с здоровьем начинается. Может быть, в отношениях вот с тобой себя начали вести себя так, как никогда не вели вообще. Какой-то полный беспредел. Может быть, беспредел на работе. Может быть, беспредел еще в чем-то. Не имеет никакого значения, понимаете? Любой беспредел означает плохая судьба. И какая реакция обычно человека, реакция какая возникает? Так как он как бы не ожидал, и он не верит, что это с ним может произойти. Сначала человек просто делает вид, что все нормально. Понимаете, что все нормально. Я когда был студентом, я приезжал к маме домой, и у нее был кот или кошка, я уже не помню. И я на ней изучал, как вот люди реагируют на злую судьбу. Ну, то есть по-разному изучал, разные были методы. Один раз кошка шла на кухню кушать, и я схватил ее за хвост. Ну, то есть она меня уважала как сына своей хозяйки, как бы. И поэтому она продолжала идти, не обращая на меня внимания, буксовала, как бы, но продолжала идти на кухню. Делала вид, что ничего не происходит. То есть это обычно так делает каждый человек, понимаете? Вот плохая судьба приходит, там муж говорит, я от тебя уйду. Делаем вид, что ничего не происходит, да? Почему? Потому что не верим, что такое может произойти, да? И кошка, она шла просто и делала вид, что ничего не происходит. Но я хвост не отпускал. Ну, то есть это значит, что судьба действительно тяжелая, понимаете? То есть муж продолжает уходить, несмотря ни на что. Это значит, тяжелый период наступает, понимаете? И кошка тогда повернулась ко мне и сказала по-доброму, по-доброму прямо сказала «мяу». Понимаете? Ну, я же злая судьба, мне по барабану, то есть я держу их, все, хвост. Вот. И потом кошка тогда, она увидела, что ну, не так, не работает, не так. Тогда она что сделала? Она просто сымитировала, что она кусает мне руку, резко так на руку. Я отпустил. И она пошла кушать. Ну, то есть, она смогла победить судьбу в этот раз, кошка. Вот, в следующий раз я приехал со шприцом и начал стрелять из нее, как бы, из шприца. В этот раз она тоже смогла победить судьбу, потому что она написала мне ботинки. И я, когда, как бы, пытался одеть ботинки, я почувствовал какой-то странный запах. И я этот запах, когда понюхал, я понял, что это написала кошка мне в ботинке, началась война, она объявила мне войну. Вот. И я тогда их долго стирал, кстати, ботинки, потому что, оказывается, кошачья моча, она не отстирывается. Вот. Просто так. И я, ну, я принял бой, как бы, зарядил шприц и начал стрелять, а ботинки спрятал в шкаф. Но она и в шкафу их нашла и написала туда тоже, прямо в мои ботинки. Вот, я опять их постирал и сдался капитуляции. То есть я, плохая судьба отступила, кошка оказалась победителем. Ну, то есть она не испугалась, ничего, она просто как бы сражалась и все. И в результате она победила. Я понял, что я не смогу дальше в нее стрелять из шприца, потому что я не знал, что делать. Ну, то есть она могла не только на ботинке же написать, а на что-то другое еще. То есть у нее были беспредельные возможности написать на что-то из моей одежды. Поэтому я проиграл как бы. Ну, примерно так, понимаете? То есть нужно действовать, быть активным, понимаете? Но при этом активным, правильно активным. Вот, допустим, муж уходит, ты можешь сказать, не уходи. Он скажет, ну вот видишь, как бы ты, значит, плохо себя ведешь, а я хорошо. Ухожу. Или скажет, уходи, он скажет, ну вот видишь, ты же сама хочешь, чтобы я ушел, вот поэтому я ухожу. То есть судьбой договариваться бесполезно. Злая судьба никогда не будет с вами решать вопросы. Она для того и злая, что она хочет вас наказать. И поэтому нужна молитва, понимаете? Ну, если технически объяснить, как это все действует, технически очень просто. Злая судьба истощает сердце, и разрушает жизнь таким образом. Если у вас нет энергии счастья, то дальше здоровье портится, отношения портятся, все портится, потому что все нуждается в этой энергии счастья. То есть злая судьба, что делает? Она просто, вот если у корабля, допустим, есть ватерлиния, да? Вот все знают, моряки, что если ватерлиния, это такая линия, которую вода не должна превышать. Если груза наполнили больше, чем ватерлиния, то это значит, что корабль может потонуть. Все. Ну, то есть, вот в сердце такая ватер-линия — это спокойствие, понимаете? Вот если человек правильно живет, у него всегда спокойствие в сердце. Но когда приходит злая судьба, вот естественным образом, ежедневно спокойствия в сердце не бывает. И человек начинает думать, что такое вообще? Когда же будет спокойствие? Да не будет его спокойствия, у тебя пришла злая судьба. То есть несколько месяцев никакого спокойствия в сердце. И твоя ватер-линия, твое естественное счастье начинает таять. И в каком направлении? А в каком действует злая судьба? Например, если она в отношениях тает, то тебя близкий человек переваривать просто не может. Он тебя видит, и его колбасит уже. Потому что ты, если не наполняешь сам вот эту энергию счастья, то тогда ты, видя близкого человека, просто неосознанно выхватываешь у него из сердца счастье и тянешь себе. А кому это надо вообще? Никто не хочет отдавать свое счастье. Люди нервничают. Они не хотят с тобой рядом находиться. Начальник, допустим, если тебя должны выгнать из работы, значит, начальника ты истощаешь счастье. Он не может спать нормально, пока ты на работе. Ему плохо, потому что ты забираешь у него счастье. И он найдет какую-то причину, если даже ты работаешь идеально, он все равно найдет причину, почему он тебя выгонит. Как есть анекдот, как бы придраться можно даже к столбу. Что здесь встал, да? Ну, что ты здесь встал вообще? Вот. Даже к столбу можно придраться, то есть не то, что к человеку. Вот, поэтому как бы злая судьба наступила, ты отношения с начальником, она истощает, потому что у тебя не хватает. И ты чувствуешь опасность от начальника, у тебя есть это ощущение, ты его не можешь никак убрать. Самовнушение здесь не помогает. Что делать? Злая судьба наступила, для чего она нужна вообще? Она нужна для того, чтобы закалять человека. Больше ни для чего. Не для того, чтобы рубануть его, как эти горе-астрологи там все эти говорят. Не для того, чтобы разрушить ему жизнь, как говорят эти горе-гадалки все, которым мы очень любим верить. А злая судьба приходит для того, чтобы человека сделать крепче. Вот и все. Но если ты не принимаешь этот вариант ее прихода, если ты не хочешь быть крепче, значит, тогда она тебя будет косить. Вот и все. Потому что она с тобой разговаривать не будет. Это злая судьба, а не добрая. Итак, она пришла тебя сделать крепче, и когда у тебя сил нет жить, вот ты спрашиваешь, Олег Геннадьевич, сил нет жить, что делать? Давайте, мои хорошие, чтобы вы не спрашивали, потому что вы всегда будете все равно спрашивать, потому что когда к вам лично приходит, вы пугаетесь. И испуг вам мешает понять, что делать. А я вам объясняю сейчас. Есть три варианта всего, проанализируйте. Если у вас снижена концентрация внимания, работоспособность, у вас нет сил, нарушен сон, значит, тогда нужно совершать аскезы на природе. Я и так совершаю. Значит, надо больше. Злая судьба означает увеличивать нагрузку. Понимаете, увеличивать нагрузку. То есть просто так счастье в сердце не поступает, нужно больше тратить на это сил. Если вы чувствуете, что вы не сдержаны в отношениях, эмоции вас зашкаливают, гнев, обида, там все плохие вокруг, это значит, что увеличивайте служение людям. Увеличивайте контакт, добрые дела по отношению к людям. Понимаете? И тогда вы сможете побеждать эту злую судьбу, вам будет становиться легче. Понимаете, как? Что значит побеждаю? Значит, сердце легче. Ватер-линия наполняется, то есть вы как бы груза уменьшили в сердце, количество груза тяжелого. Ватер-линия поднялась, в сердце легче, можно плыть дальше. Понимаете? То есть вы чувствуете, что нормально, все. Добрые дела, понимаете? Это что такое? Аскеза направлена на наполнение сердца. Это вроде бы как бы эгоистично, но это правильно. Нужно делать добрые дела, понимаете? И тогда сердце наполнится. Если у тебя что? Если у тебя обидчивость, ранимость, напряженное отношение с людьми, значит, добрые дела в отношениях с людьми. Если ты чувствуешь непреодолимую ситуацию, какую-то тебя сажают в тюрьму, там еще что-то, болезнь непреодолимая, что-то непреодолимое, не можешь ничего сделать, молись Богу. Вот три варианта. Первый вариант – ухудшается самочувствие, природа. Ухудшается эмоциональное состояние, добрые люди, ухудшается чувство, что ты сможешь достичь чего-то в жизни, непреодолимые препятствия, тогда молитва.
Спешите делать добрые дела, чтоб за свое добро любить других. Спешите делать добрые дела во имя утверждения вас самих. Спешите делать добрые дела, получится, считайте, повезло. Спешите делать добрые дела, чтоб не хватило времени на зло. Спешите, 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 спешите делать добрые дела. Спешите, 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 спешите делать добрые дела. Спешите делать добрые дела.
Ну, то есть, видите, я вам источники счастья говорю. Ну, то есть, другими словами, злая судьба означает только одну вещь. Означает, что у тебя истощается энергия счастья. Вот и все. И обычно, как она действует, злая судьба? Она тебя пугает и перенаправляет стрелки. Ну, то есть, вот хоть я вам объясняю это или нет, придет злая судьба, вас обязательно пугает она. Напугает означает, вы подумаете, что такое, что такое? Вы забудьте эту лекцию, понимаете? Вот. Первое, она вас напугает. И второе, переведет стрелки. Вот, допустим, плохой период как бы идет у женщины, она такая, ну, молится, там, работает над собой, Олег Геннадьевич молодец, все мне помогает. Но это просто тяжелый период, понимаете? А потом приходит злая судьба. И несмотря на то, что человек все это делает, она ему говорит, а вот сейчас тебе будет плохо. И с мамой что-то происходит не то, понимаете? Вот ты все, хоть работай, хоть не работай над собой. Просто... Вот, и в этот момент надо понять, что это не вариант. Вот это вот пугаться, это не вариант. Ты должен наполняться силой. Что с тобой произошло сейчас? Злая судьба забрала у тебя силы. Но я же наполняюсь. Наполняйся больше. Хочешь жить, наполняйся больше. Значит, теперь надо бросать работу там, уменьшать ее, уменьшать другую занятость и постоянно молитва, пробежки, зарядки, там, добрые дела, желать всем счастья. То есть ты сейчас сдаешь экзамен своей жизни. Понимаете, вот сейчас говорят, Олег Геннадьевич, почему против ипотеки? Ну почему против ипотеки? Вот. А я против ипотеки, потому что обязательно раз в 5 лет бывает, приходит злая судьба. Понимаете, и в это время человек должен все бросить просто, понимаете? И чем заниматься? Побеждать судьбу. А если у него ипотека, он ее уже не бросит, потому что ему банк говорит, мы вам накрутим счет, а потом заберем у вас квартиру, а потом машину, и все, заберем у вас вот и все. Вот, понимаете? Ну, то есть ипотека означает, что ты уже не можешь отвлечься, ты не можешь взять, просто все бросить и начать побеждать судьбу. Тебе придется работать дальше, несмотря на злую судьбу. Вот это означает ипотека. То есть ты раб лампы, понимаете, в которой ты живешь, ради которой ты взял эту ипотеку. Вот. И поэтому ты вот мучаешься. А почему человек не должен это делать, себя порабощать излишними вот этими обязательствами перед банками, перед государством? Да просто для того, чтобы иметь возможность в какой-то момент все оставить и побеждать судьбу. Понимаете? Потому что такие моменты в жизни происходят. И если человек уже имеет ипотеку, тогда он должен копить денежку. Понимаете? На то, чтобы в тот момент, когда он побеждает судьбу, чтобы у него было чем платить ипотеку. Может быть, месяц, там, два, чтобы можно было отвлечься от этого всего, от этих долгов непрерывных, и как бы погрузиться в победу над судьбой. Это очень важно и очень важно знать. Но если у вас нет веры в источники счастья, то есть вы там, дороги дальние, струна, то есть вы не любите природу так глубоко, вы не чувствуете Бога и не чувствуете добрых людей, это значит, что вы не справитесь со злой судьбой, и у вас с катушек слетите. Вот поэтому цель человеческой жизни, понимаете, это искать контакта глубокого с этими источниками, победа над судьбой. Здоровье испортилось, длительное движение непрерывное. Если у тебя есть большой опыт, значит, ты сможешь выжить. Если нет опыта, ленился, не хотел этого делать, значит, не выживешь. Понимаете, добрые отношения с людьми, добрые дела. Если у тебя есть эта сила, значит, ты пойдешь к этим людям, и они тебя успокоят, потому что у тебя в них есть вера. У тебя вера означает глубокий контакт, дающий возможность восстановиться. Но если ты добрые дела не делал, значит, у тебя нет контакта с людьми, нет этой веры, значит, будешь подыхать от плохих, тяжелых событий. И если у тебя есть контакт с Богом, тогда ты можешь любое препятствие отодвинуть от себя, любую трудность отодвинуть, сможешь как бы воспрять духом, сделать так, чтобы победа была рядом с тобой. Но для этого надо это чувство Богу иметь, понимаете? Оно копится опытом. То есть нужна ежедневная молитва. Почему мы вот молитвенную комнату там делаем сейчас, проект вот этот? Для того, чтобы люди учились молиться каждый день. Вот, сейчас Лена пока заменяет молитвенную комнату. Там утром в онлайн-благость заходите, там «Я желаю всем счастья», «Я желаю всем счастья». Настроились и пошли дальше по жизни. И постепенно человек чувствовать начинает вот эту от Бога силу, вот эту как бы поддержку. Это значит вера. Это вера, значит, в его жизни появилась вера.
Себя от глаз людских скрывая, таясь, как будто бы в тени, мне все заслуги и успех отдавая, ты посвящаешь мне все дни. Я получаю все внимание, обеды ты берешь себе. Мне облегчая боль потерь и страдания, давая силы мне в судьбе. Я вновь и вновь могу признаться, ты воплощаешь все мечты. Я в небеса могу подняться, поскольку крылья — это ты. Замечает, что в сердце ты всегда со мной. Есть кое-кто, и он, поверь, твердо знает, ты мой хранитель, мой герой.
Кое-кто — это наставник. Он твердо знает, что есть Бог, и Он охраняет твою жизнь, не надо сдаваться. Допустим, вы говорите, Олег Геннадьевич, уже целый год длится плохой период, я уже не могу. Вот. Можешь. Каждый человек может и год, и два, и три, и пять лет. Можешь. Продолжай, побеждай судьбу. Если в этой жизни тебе не удастся вкусить вкус победы, значит, тогда ты копишь на будущую жизнь это все. Я знаю таких людей, которые как бы имеют такие болезни, какие-то препятствия в жизни, которые, скорее всего, может быть, они смогут, а может быть, нет. Скорее всего, они и победят. Но они таким образом создают себе трамплин для того, чтобы взлететь в следующую жизнь, для того, чтобы следующая жизнь была очень сильной, для того, чтобы сильно лететь дальше. Ну, то есть, никогда ничего не бывает зря. Если вы чувствуете, что ваша жизнь полна вот этого натянутой струны, как бы вы просто в этой натянутой струне живете, это значит, что Бог готовит вам особую награду, как бы Он дает вам возможность быть счастливыми позже, потом в жизни, понимаете? Но люди не хотят этих наград, они хотят счастья прямо сейчас. Это означает, что они скупцы просто, понимаете, скупцы. Но не надо быть скупцом. Вот Бог дал тебе, допустим, трудности с три короба. Ты чувствуешь, что очень тяжело. Не сдавайся, иди дальше. Это замысел Бога. В этом мире не бывает поражения. В этом мире не бывает ненужных, неправильных, неоправданных препятствий. В этом мире не бывает той тяжести, которая бы не получила награду. Ну, то есть, в этом мире не бывает того, что натянутая струна вашей судьбы напрасно звучит. Понимаете, в этом мире бывает только то, что всегда и все в жизни человека, который согласен на свою судьбу, приводит его только к счастью, понимаете? Вопрос цены. Ну, то есть, и если у тебя жизнь невыносимая, тебе очень тяжело, иди дальше. Идти по жизни означает несколько вещей. Первое — не сдаваться. Второе — быть оптимистом, как бы радоваться жизни, самым маленьким там победам радоваться. Всегда природа, добрые люди, Бог заряжает свои батарейки, не сдаваться. Понимаете, если в Аюрведе есть такой признак, если человек уже не выходит из дома, не может выходить из дома, значит, он не будет жить. Если человек уже ни с кем не общается, замкнулся, значит, не будет жить. Если человек не молится, уже не может молиться, значит, не будет жить. Понимаете, то есть никогда не бросайте этих трех занятий. Никогда не соглашайтесь с тем, чтобы сложить руки перед тем трудностью, которую вам дала судьба. И вы все время спрашиваете меня: Олег Геннадьевич, сколько еще этот, ну, как бы, плохой период будет длиться? Это хороший вопрос, потому что, ну, человеку надо как-то свои силы рассчитывать, сколько мне вот еще мучиться, год, два, три, пять лет, насколько мне рассчитывать мучений, сколько, как бы, мне еще. Может быть, никогда этот период не кончится, когда длится плохой период, хоть длится неделю даже. Вот неделю плохой период длится, человеку кажется всегда, это кажется только, что он никогда не кончится, этот плохой период. Потому что даже один час жить в плохом периоде — это невыносимо для человека, потому что счастья же нет, надо все время аскезы совершать для того, чтобы пополнять батарейки. И человек только этим занимается целыми днями. Больше ни на что не хватает сил. Понимаете? Конечно же, есть желание узнать, когда он закончится. Понимаете, у любого плохого периода есть нарастающая амплитуда. Пока нарастает амплитуда, значит, не скоро. Вот, допустим, 3 недели становится все хуже и хуже. Значит, плохой период не меньше 6 недель. Почему? Потому что если у тебя сегодня пик, завтра станет чуть получше, значит, жди еще 3 недели. Если ты чувствуешь, что все хуже и хуже, и прошло уже месяц, и все хуже и хуже, значит, не меньше 2 месяцев. Если год все хуже и хуже становится, значит, не меньше 2 лет плохой период. То есть мы можем судить, по крайней мере, по минимуму. Ну, то есть, а максимум можно тоже определить. Вот в тот момент, когда ты пик пережил, и тебе становится чуть легче, тогда посчитай, сколько у тебя уже прошло этого плохого периода, и умножь на 2. То есть ты на пике, тебе стало чуть-чуть легче, потом еще чуть-чуть легче. Ну, чуть меньше, чем на 2, потому что ты же пока поймешь, что становится легче, пройдет какое-то время. Вот и все. А как определить, что становится легче? А определить может, опять же, только тот, кто не сломался. Когда человек сломался, понимаете, у него уже плохой период прошел давно, а он все еще как бы продолжает все в унынии находиться. Почему? Потому что он сломался, то есть плохой период его сломал, и всю жизнь он может быть в унынии, потому что он теперь решил себе сделать плохой период всю жизнь. То есть если ты не хочешь жить в плохом периоде всю жизнь, тогда не ломайся, просто побеждай судьбу, сколько надо, столько побеждай, и бери силы, копи силы. Если жизнь заберет тебя, судьба заберет у тебя жизнь, то пойдешь в рай. Если нет, значит, получишь счастье потом. Всегда есть за что сражаться. Но самое главное, надо понять, что философия вот этих плохих периодов жизни только одна. Не сдавайся, не теряй силы, не падай духом, не опускай руки. Философия только одна. И всегда в этой философии не надо бояться смерти. Вот в этой философии никогда не надо бояться смерти, потому что смерти на самом деле никакой нет. Есть только жизнь. Понимаете? И жизнь означает борьба всегда.
Тебя, я уйду от тебя навсегда. Уйду туда, где небеса свои откроют ворота, и там на белых облаках забуду, что такое страх в объятиях нашего Творца. Открою радостно глаза. своего отца. Ну а пока звучит натянута струна, я оглянусь, а там ошибок прошлые грусти. Да ну и пусть, пускай безжалостна судьба, да, но всегда звучит, звучит моя струна.
Пускай струна вашей судьбы звучит всегда, не прерывается голос. Нужно сражаться, побеждать свою судьбу. Никогда не сдавайтесь. У меня был в жизни такой момент, когда меня хотели выгнать из института. Ну, вернее, у меня было в жизни таких несколько моментов. Вот, и, ну, потому что я никогда не парился, то есть я... Есть свободное время, шел как бы к пациентам и лечил их. Ну, а надо было слушать лекции в это время. И у меня была такая ситуация, что меня за то, что я не ходил на лекции почти, взяли как бы и решили выгнать из института. И собрали как бы, ну, вот эти вот консилиум весь. И как бы меня пригласили. Я пришел чуть раньше. И я молился, чтобы остаться в институте, я хотел выучиться. Вот. И все, кто мимо меня проходил, все эти деканы, там, профессора, они, когда на меня смотрели, мимо меня проходили, они же меня собирались. Вот. Они все проголосовали за меня. А все, кто ну, как бы раньше пришли, они все проголосовали против. Это мне сказал мой знакомый один там, который там тоже сидел. А второй раз, как бы, ну, я после этого, они меня оставили. А я после этого все равно понимал, что вот эта лекция мне не нужна. Чего я буду здесь сидеть? Я шел и помогал людям просто в клинике. Вот. И допомогался, что, ну, как бы, обо мне стали говорить там вот эти вот преподаватели. И у заведующего... учебной части, проектора по учебной части, у него сын был мастер спорта по фехтованию, и он, ну так получилось как-то, столкнули его, что ли, упал с 5-го этажа, ну и как бы успели его там, скорая помощь приехать, он остался жив, ему сделали кучу операций, этот его отец травматолог, он сам сшивал там ему все кости, и в одном, ну, в общем, его полностью сшил всего, короче. И в одном месте ему просто костную мозоль вставили, то есть была настолько в руке раздроблена кость, что ему вставили костную мозоль, взяли кость из бедра и как бы, ну, часть кости и поставили в руку. И, ну, как бы сделали опилки такие костные и вставили, чтобы это все срасталось. Ну и не срасталось. И они не знают, что ты так и сяк, и ты прогревание, там лекарство, ничего не срастается. И он такой, сделайте что-нибудь. Может, есть какие-то целители у нас в институте? И ему говорят, ну, у нас есть такой целитель, он может тебе помочь. Ну и как бы это оказался я. Ну, то есть, и привели меня к нему. Короче, я начал там нажимать точки определенные ему, и кость начала срастаться вот через пару месяцев. И в это время мой декан уже написал на меня на отчисление из института, потому что я каждый день ходил к заведующему проектору по учебной части, лечил как бы его сына. Ну и как бы проектор по учебной части, он смотрит, меня отчисляют из института за то, что я хожу лечить его сына. Ну, непорядок. То есть он вызывает декана в тот момент, когда я дома нахожусь у него. И как бы декан приходит, смотрит на меня, говорит, вот ты где околачиваешься, а у тебя лекция вообще-то идет. Вот. И он говорит, Тарсунов, вот ты где околачиваешься, а у тебя лекция идет. А тот как бы, а тот проректор по учебной части, он говорит, это не Тарсунов, это Олег Геннадьевич, наш лечащий врач. Он спас жизнь моему сыну. И декан такой, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, такой берет как бы мое личное дело, такой пам-пам-пам-пам, рам-пам-пам, и все, я вообще не ходил потом на лекции. Это было на 5-м курсе, я уже потом вообще просто как бы делал добрые дела. Спешите делать добрые дела, вот, и все, и нормально, и так я победил свою судьбу. Ну, как бы просто потому, что я и не то, что я там балдел в это время, я помогал людям. Ну, то есть, понимаете, то есть, если ты хочешь делать добрые дела, ты их делаешь просто, и Бог тебя защищает, и все. Понимаете, это закон жизни. Попытайтесь понять этот закон, что, конечно, я был нехорошим человеком, так нельзя делать, не то, что все сейчас должны как бы пропускать лекции, идти делать добрые дела. Я не являюсь здесь положительным примером. Я просто вам рассказываю, что даже в тех случаях, когда вроде бы кажется, нет выхода, понимаете, допустим, тебя съели, нет выхода, все равно есть два выхода, понимаете? Тебя съели, все равно есть два выхода, по-любому. Вот, поэтому всегда верьте, что все будет хорошо, понимаете? Никогда не сомневайтесь в этом, то есть и тогда удача придет в вашу жизнь обязательно. Никогда не бывает так, чтобы удача пропускала того человека, который бы верил победу и всегда шел к ней. Понимаете, бывают разные случаи, которые, я вам даже многие случаи не могу рассказать, чтобы сплетники потом в интернет, они все это, бывает, они слушают мои лекции с целью, как бы, ну, Олег Геннадьевич, ну скажи еще что-нибудь такое, чтобы мы могли потом весь интернет, как бы это все, вот, чтобы тебя позорить. Вот, вот. Поэтому не все я могу сказать, как бы им и так достаточно материала, чтобы меня позорить уже. Вот, могут все это оформить нормально. Вот, но есть реально, есть вещи, которые просто вообще, понимаете, вот в жизни такое бывает, если ты реально побеждаешь судьбу, работаешь над этим. Бывают такие ситуации, которые вообще просто непонятно, как это происходит, что судьба так действует, понимаете? Ну ладно, один случай вам расскажу. Я разок, ну это для сплетников, чтобы они там в интернет выложили все. Надо им тоже же почву давать какую-то для этого. Возможности какие-то давать людям. Вот. Один раз мой помощник забыл мою сумку, вот у меня сумка такая есть большая, там документы, компьютер, ну все, все самые важные вот вещи, которые у меня в жизни есть, они все в этой сумке. И он эту сумку забыл прямо, вот я читал лекцию, он там ее поставил рядом и забыл. Вот, и мы поехали в аэропорт, то есть а нам лететь надо было в Астану, это раз в сутки бывает такой рейс, Москва-Астана, раз в сутки всего бывает такой рейс. Вот. И на следующий день лекция. Вот. А этот рейс поздно вечером. То есть мы приехали туда. Я говорю, где моя сумка? Моему помощнику. Он говорит, сумка в багажнике. Ну и берет как бы в багажник идет, а там сумки нет. Понимаете? И как бы, а мне через час уже вылетать. И ему тоже. Он зарегистрировался такой, как бы садится рядом со мной за столик, я сижу, молюсь Богу. А, ну, как бы я позвонил этим организаторам, они сумку-то взяли из этого ДК, машину поставили, едут. В машине ехать час, а через час уже вылет, понимаете, это надо за 40 минут регистрироваться вообще-то. Ну, то есть ситуация безвыходная. Я вам говорил, что как бы, как один мой знакомый еврей один сказал, что всегда есть два выхода, даже если тебя съели. Вот, поэтому я как бы, я вот эту отчаяние, безысходность из сердца выгнал и просто сижу, молюсь, молюсь, молюсь Богу, как бы, и молюсь. И такое, ну, я сижу, и такое чувство в сердце. Слушай, ну, такое, как не то, что говорит кто-то, а вот как будто говорит, понимаете, такое ощущение, как будто идет голос такое из сердца. Но вот именно вот такая мысль приходит мне из сердца. Что, типа, слушай, может быть, тебе действительно один день пропустить, ну пусть люди придут, как бы, а тебя нет. Ну, что делать? Ну, такое же бывает. Вот. Я не согласен, нет, надо лететь. Но это же как бы потом такой диалог начинается, ну то есть мыслями, не то, что он говорит прямо из сердца, а просто такой диалог. Но это же может быть проблема, надо же там, представляешь, это же задержки рейса могут быть тогда, люди пострадают, которые ни в чем не виноваты. Я говорю, нет, надо лекцию читать, нет, ну подумаешь, там задержка рейса, ничего страшного. Ну а у других людей, может, там состыковки, там... Я говорю, ну мне ничего, другие люди, мне надо лекцию читать, людям надо лететь. Ну, в общем, такой диалог был, где-то минут 10 с Богом. И каждый раз он приводил мне в сердце такие аргументы, которые, с которыми невозможно спорить. Но я думал какое-то время, что нет, надо лететь, нет, надо лететь. И потом последний аргумент, а ты за это потом в будущем ответишь. Ну, в будущем-то ладно, главное, чтобы лекции не страдали, надо лететь. Молчание такое в сердце, молчание. Думаю, ну пока ты думаешь, взял, купил мороженое, сижу, короче, распаковываю мороженое, надо что-то делать, что как бы там непонятно, что дальше будет, то ли летим, то ли не летим. Вот, ну короче, сел, ко мне мой помощник, он зарегистрировался, уже подходит 10 минут до конца регистрации. Я такой сел, начал есть мороженое. Он говорит, ну что будем делать? Я говорю, ты летишь, вот, а я пока не знаю. Он говорит, как не знаю, 10 минут на конца регистрации, они еще 40 минут им ехать. Я говорю, ну я не знаю, я жду. Вот. И начал есть мороженое. И в этот момент, вот как я начал есть мороженое, такой успокоился, в этот момент это было в Москве в терминале Б, международном терминале. Весь терминал, пум, выключается свет полностью, ничего не видно вообще. Ну, то есть это было вечером, темно, уже 12 часов ночи. Весь терминал, международный терминал, выключается свет. Вот. И не работают компьютеры, ничего не работает. Все рейсы как бы встают полностью, все, ничего не работает. Люди метаются, что-то бегают. Я пошел узнавать, что происходит. Подошел к тому месту, где вот есть, ну, эти вот люди, которые там, начальство. Послушать, что говорят. И они говорят, блин, да не включился даже этот аккумулятор. Есть же запасной аккумулятор, он не включился. Вот. Поломка непонятно откуда взялась вообще. Такой первый раз в жизни, вообще непонятно, что такое. Вот. Я думаю, ну понятно. Сел опять за столик, ем мороженое. Вот. Проходит 40 минут, приезжает машина с моей сумкой. Вот. Выходит организаторша. Говорит, Олег Геннадьевич, а что, как бы, назад домой поедем? Я говорю, посмотри, как бы, на терминалы. И там три терминала же, да, то есть Б, там, с одной Е, там, Д. Е и Д, как бы, горят, а в Б мой терминал черный весь. И говорит, она такая смотрит, Олег Геннадьевич, ну это уже слишком. Такая дает мне сумку, вот. Я говорю, ну что делать, как бы, вот так. Пошел, короче. Захожу в терминал, проходит минут 10, все опять сработало, все классно, все сели в самолет, я зарегистрировался, полетели. Прилетаю в Астану, и началось. Короче, мой чемодан приходит самым последним, вот понимаете, не предпоследним, не перед предпоследним, а самым последним. Я думаю, господи, ну это фигня вообще, ерунда, такой радостный. Ну, подумаешь, последним пришел. Вот, взял чемоданчик такой, регистрируемся на следующий рейс, как надо было лететь еще в Алма-Ату, мы с пересадкой летели, и ваш рейс отменен. Вот. Ну, ерунда какая, там в Алма-Ату, там 10 рейсов там, в день, мы на следующий зарегистрировались, там потеряли час, полетели в Алма-Ату, такой, прилетаем в Алма-Ату, мой чемодан приходит последний. Я такой, да ерунда, мой чемодан последний, ля-ля, тру-ля-ля. Вот. Ну, все нормально, вроде думаю. Ну, бог, такие мелочи какие-то, шалости какие-то, вообще ерунда какая-то. Короче, потом в следующий раз, когда мы уже опять, понимаете, из Астаны опять летим, из Астаны с моим помощником, вот. Летим домой отдыхать, понимаете, не на лекцию, никуда. И едем в аэропорт, у меня как бы не в одном глазу, такой приезжаем, и оказывается, мой помощник перепутал время вылета на час. То есть мы приходим туда, в это, на стойку регистрации. Женщина: «Олег Геннадьевич!» Узнала меня, короче. Я говорю: «Вот у нас такой-то рейс». Она говорит: «Регистрация заканчивается через 30 секунд». Или уже, не, она говорит: «Закончилась 30 секунд назад регистрация». «Я сейчас буду звонить». Такая звонит: «Это Олег Геннадьевич, надо его взять на рейс». Такая тишина в студии, и ответ такой: «Не берем». Что-то знакомый человек, все вроде схвачено, все нормально, не берем. То есть не берут на рейс. Мы такие как бы выходим, я сажусь такой, думаю: «Я понял, Господи, ну как, вот оно наказание. Мы не можем улететь». Ну, следующий рейс через сутки, как обычно, ничего не поменялось, как бы. И я такой, как бы, не сдавайся никогда. То есть, ну, думаю, Господь наказал, ничего страшного. Мои помощники, организаторы из местной говорят: «Ну что, поедем домой? Сутки еще у нас». Я говорю: «Я не знаю, сейчас посмотрим». И такой начал молиться, молюсь, такой, чувствую в сердце, спокойствие пришло. И думаю: «Ну, что такое? Чё, почему спокойствие?» Я их спрашиваю: «А есть какие-то еще рейсы?» Они говорят: «Нету ни на Краснодар, ни на Москву, как бы в ближайшее время ничего нет». Я такой: «Ну, как бы, есть поздно ночью на Москву, как бы, ну, через Москву поедете домой. Все равно сейчас надо ехать домой». Я такой на табло пошел смотреть, на табло смотрю: «Астана, Сочи, через час». Подхожу, короче, к стойке. «А билетики есть?» «Есть только один билетик. Один билетик». Я говорю: «Я лечу». Взял этот билетик, а помощнику сказал: «Ты в следующий раз это, не забывай сумочки и время вылета». И полетел. А он через Москву уже, ну, наказанный, понимаете, был наказан. Вот, вот так вот все произошло. Ну, понимаете, я вот четко помню и осознаю одну вещь все это время. Конечно же, бывает и так, что Господь не идет навстречу. Понимаете, бывает непреодолимая судьба. Но я одно помню, точно помню, что в этот день я не был согласен. Понимаете, я просто ни одну секунду не позволил себе это чувство, что ничего не получится. Я не позволил себе это чувство, понимаете, я просто молился, не соглашался. И по причине была, заключалась в том, что это, я это делал не для себя. Понимаете, а в тот момент, когда для себя, тут уже осечка произошла, и как бы в этот момент рейс не оказался в наших руках, понимаете. Я вам рассказываю просто о том, как надо побеждать судьбу, преиспользую примеры из своей жизни, потому что они для меня ближе, чтобы вы глубже это все поняли. Но самое главное, поймите, что если что-то в вашей жизни происходит, не валите это на других людей. Если вы стрелку перевели, как бы он виноват в моей жизни, в тяжелой, все, судьбу вы никогда не победите. Или, допустим, испугались вы судьбы, или как бы стрелку перевели: «Он мне испортил всю жизнь». Значит, судьбу не победите. Примите свою судьбу. Вот испортили вам жизнь, значит, так положено. Значит, вы как бы должны были испортить. Значит, вы виноваты, провинились в чем-то в прошлой жизни. Терпите свою судьбу. Если вы чувствуете, что беспредел идет, всегда Бог дает возможность. Понимаете? И бывает безвыходная ситуация, там на самолете летишь, ракета попала, у тебя осталось 5 секунд для того, чтобы просто произнести молитву, и дальше неминуема гибель. Все равно это не безвыходная ситуация. Молись, потому что ты сдал свой экзамен, дальше в рай. Понимаете? А если не сдал, не молился, значит, не в рай. Понимаете? Вот в этом заключается разница. Бывают и такие ситуации. Но если рядом с тобой там ебашир какой-то живет, угрожает твоей жизни, ну, у тебя же есть варианты. Или на работе тебя мучают там невыносимо. Но у тебя есть варианты. Понимаете? Есть варианты, поэтому выбирай эти варианты. Не выбирай отчаяние, не выбирай унижение, не выбирай как бы то, что у тебя все будет разрушено. Это не выбирай. И есть только один способ не выбирать, понимаете? Первое, что надо сделать, это понять, что это моя судьба, потому что люди ломаются, потому что они не верят, что это судьба. Или не соглашаются, или бунтуют. Или не верят, или бунтуют. Первое, прими, что это твоя судьба. И второе, бери силы, иди копи силы, иди бегай, иди зарядку делай, иди делай добрые дела, иди копи силы. И, понимаете, и третье — это прибежище у Бога. Понимаете, но самое главное, пойми, что это судьба, потому что судьба, она что делает? Она всегда человека пугает. Она... Судьба означает все хорошо. То есть люди думают, это судьба, значит все плохо. Нет, судьба означает все хорошо. Судьба никогда, это не злая. Судьба не злая. Она не злая, она просто очень требовательная. Она заставляет человека трудиться над своей жизнью. Она не злая. Но если ты ее считаешь злой, она будет злая обязательно. Понимаете, в Ведах приводится такой пример. Есть кошка, просто кошку сравнивать с собой. Вот есть просто кошка, понимаете? А человек может быть, выбрать два варианта себе. Или он может быть, а кошка все равно его схватит за шкиворетку зубами, понимаете? Все равно, по-любому, понимаете? Потому что она для этого и пришла, что тебя за шкиворетку зубами схватить. У тебя просто есть два варианта, понимаете? Один вариант — это согласиться, принять судьбу, спокойствие сохранять, и тогда ты превращаешься в котенка. Ну как кошка несет котенка? Вот она берет за шкиворетку, она как котят берет? Она, у ней же нет рук, вот так. Она ее берет зубами за шкиворетку и переносит куда-то. Как котенок себя чувствует? Хорошо. Когда его кошка несет, хорошо себя чувствует, потому что кошка — это мать, понимаете? Она его за шкиворетку взяла, ему там нормально, ему нравится. Вот, все хорошо. Вот, теперь второй вариант — это мышка. Когда кошка берет мышку за шкиворетку, он тоже ее за шкиворетку берет, точно так же. Хорошо мышке или нет? Понимаете? Так вот, мышка вы в руках судьбы или котенок — это ваш выбор. Если вы чувствуете несправедливость, все плохо, воете, пищите, не хотите принимать судьбу, значит, будете мышкой, и она вас сожрет, эта судьба. А если вы совсем согласны, все принимаете, как бы хотите побеждать, не падаете духом, значит, тогда будете котенком, и судьба вас научит, она вам даст возможность получить мудрость жизни. Вот всего лишь два варианта, понимаете?
Неволю. В этом мире случайности нет, каждый шаг оставляет след, и чуда нет, и крайне редки совпадения, и не изменится времени ход, но часто падением становится взлет, и видел я, как становится взлетом паденье. Забыв усталость и боль, забыв и это, и то. Ты видел вдали волшебный огонь, который не видел никто. И часто тебе плевали вслед, кричали, что пропадешь. Но что тебе, досужий совет? Ты просто верил и шел на свет. И я знаю, что ты дойдешь.
Понимаете, вот это и есть правда жизни. Тот, кто верит, что он сможет дойти, значит, он дойдет. Это 100%. Ну а если как бы жил неправильно, то тогда жди проблем. И это не означает, что у тебя плохой период наступил. А это означает что просто, что ты наказан. Вот и все. Есть, конечно, два варианта. Можно сделать вид, что я сам себя накажу, но тогда и будет еще хуже. То есть человек не должен, как бы, он не должен так действовать, что типа я сам себя нахожу. Понимаете? Надо принять судьбу, трудиться над ней. Это правильное действие.
Вина для храбрости в порту. С тех пор ни дня без стакана еще ворчит она, мол, закуски не корки. Мол, я бы в Нью-Йорке ходила бы в норки, носила бы парчу, а я ноги в опорки, судьбу на закорки и в гору. Я не постарею, пойду к палачу, у пусть вздернет на рею, а я заплачу. Однажды перебелил судьбе я ненароком, пошла родимая в разнос и изменила лик, хамила, безобразила и обернула сроком, и сзади прыгнув на меня схватила за кадык. Мне тяжко под нею, уже я бледнею, уже сатанею, кричу на бегу, не надо за шею, не надо за шею, не надо за шею, я петь не смогу.
Понимаете, как бы пойду я на рею, как бы заплачу, палачу, да? Это неправильное мышление, понимаете? Не надо идти на рею. То есть судьба нужна для того, чтобы побеждать ее. Она не нужна для того, чтобы мучиться. Вот в этом смысл, как бы. И когда человек побеждает судьбу, то он на самом деле не мучается, он живет счастливой жизнью, просто тяжелой. Ну, то есть бывает легкая жизнь, означает хороший период, но она бессмысленная по своей природе. Бывает тяжелая жизнь, это значит, человек или сам отдает себя Богу, себе сам создает трудности во имя людей, во имя Бога, или испытывает какой-то тяжелый период, потому что пришло время. Кстати сказать, если человек сам отдает себя Богу, он как бы сам себе создает трудности во имя людей, то у него не бывает тяжелых периодов в жизни, потому что Бог принимает аскезу, когда человека, человек этой аскезой побеждает судьбу сам. То есть есть люди, которые, в принципе, не имеют тяжелых периодов, потому что они отдают свою жизнь Богу, и Бог лишает их всех трудностей, Он убирает препятствия из их жизни, дает им возможность быть счастливыми, но эти люди не живут легкой жизнью. У них тяжелая жизнь, но она счастливая. Ну, то есть, если человек сам решает жить вот тяжелой, счастливой жизнью ради Бога, и тогда все нормально в его жизни, или Бог создает трудности для того, чтобы человек закалялся. То есть и так будут трудности, выбирай, как тебе лучше. Вот. Но в любом случае надо понять такую вещь, что в этом мире не бывает ничего зря. Вот, допустим, некоторые люди говорят, я зря прожил свою жизнь, так тяжело, такая плохая жизнь, на чем я вообще жил. Вот, это означает, что ты зря прожил жизнь. Ну, то есть, если у тебя тяжелая жизнь, это не значит, что зряшная жизнь, потому что ты в этой жизни копишь силу для следующей. Следующая будет счастливая, а просто ты не будь купцом, ты живешь вечно, но посвяти эту, если Бог как бы у тебя забрал эту жизнь для аскез, ну, отдай ее для аскез. И в эту жизнь как бы посвяти Богу, а в следующей будешь счастлив. То есть не бойся вот этих трудностей. Не надо беспокоиться об этом. Надо просто понимать, что есть смысл в этих трудностях. Бывает, что все вокруг мрачно, понимаете, это признаки плохой судьбы. Плохие знаки. Друзья предают, работа нет нормальной, в стране непонятно, что происходит. Все это вместе происходит одновременно. Человеку кажется, что он как будто одним, одиноким стал, как будто у него нет вообще ни прибежища, ни помощи, ничего в жизни хорошего нет. И он думает, зачем мне нужна такая жизнь? Понимаете, неправильное мышление. Жизнь нужна для того, чтобы стать крепче. Больше нет для чего. А стать крепче, чтобы потом быть счастливым. Понимаете, бывают совсем как бы темные периоды жизни, совсем плохие. И это тоже надо принимать, учиться. Все вокруг плохо. Говорит, как диагностировать плохую судьбу? А как? Ну вот все плохо просто вокруг, понимаете?
Важные встречи случаются, там сгорела, пожухла трава, и следы не читаются в темноте. Там проверка на прочность бои, и туманы, и ветры с прибоями. Сердце путает ритмы свои и стучит с перебоями. Там чужие слова,
там дурная молва, там ненужные встречи случаются, там сгорела, пожухла трава, и следы не читаются в темноте. Там и звуки, и краски не те, только мне выбирать не приходится. Очень нужен я там в темноте. Ничего распогодится там чужой.
Очень нужен я там в темноте, ничего распогодится. Разок, когда только вот начались эти боевые действия на Украине, там люди все были очень сильно перепуганы. Я когда приехал в это время, все бледные ходят в Киеве, все бледные. Люди потерянные, совершенно потерянные люди. Вот. И я начал прямо вот, ну, как бы, я начал лекцию читать, я взял, не стал эту тему читать, что заявлено было, и всю лекцию прочитал о том, как молиться. Люди очень сильно слушали меня, очень сильно слушали. И они потом начали молиться все, потому что пришла злая судьба. Представляете, огромный зал, там 1000 человек, кстати, я из России, да, вроде бы не должны приходить. Нет, все пришли, вражды между людьми нет, это как бы это все политика. Люди любят друг друга, то есть пришло 1000 человек. Все, я всем рассказывал, как молиться, как побеждать судьбу. И я когда приехал через 2 месяца, то я увидел, что люди, вот эти именно, которые в зале как бы сидят, они уже, ну, краска на лице пошла, то есть они стали лучше. Они стали лучше себя чувствовать. Я как бы спросил, поднимите руку, кто из вас почувствовал себя намного лучше, вот вы молились, там побеждали судьбу, и пол зала подняли руки. Слушайте меня внимательно сейчас, что, о чем я сейчас буду говорить. Пол зала подняли руки. Я говорю, из тех, кто поднял руки, поднимите руки, кто из вас уже теперь не молится. И половина из тех, кто молились, подняли руки. Я начал этих людей спрашивать, я говорю, а почему вы не молитесь вот сейчас? Они, ну, Олег Геннадьевич, ну, стало легче, что молиться-то, есть другие дела. Вот. Понимаете, то есть вот насколько мы скупые, понимаете, вот чуть-чуть легче стало, война еще продолжается, в стране разруха как бы, понимаете, человек перестал молиться. Почему? А потому что вот часто бывает, вот почему человек несчастен в жизни? А потому что ему много и не надо, понимаете? Вот чуть-чуть легче стало, и до свидания молитва, до свидания пробежки, до свидания зарядки, ранние подъемы, все до свидания, почему? А нормально, нас и так неплохо кормят. Понимаете? То есть, если вам самим много счастья не надо, тогда не жалуйтесь, что его мало. Понимаете? То есть, люди, которые остались в молитве, им лучше стало, они остались в молитве. Эти люди выбирают счастье, понимаете? А те люди, которые вот как бы чуть легче стали, и все, как бы, и все, расслабляемся дальше. Эти люди счастье не выбирают. Понимаете? Выбор счастья означает, что ты не расслабляешься в тот момент, когда тебе лучше, не сдаешься, потому что ты в это время копишь силы для следующего плохого периода. Не думай, что кошка, она ушла далеко. Она скоро вернется. Понимаете? Жизнь предназначена для того, чтобы нас брать за шкирку, понимаете? И она будет брать за шкирку постоянно, с какой-то периодичностью. У меня задали хороший вопрос. Олег Геннадьевич, график есть периодичности? Вот график вот. Календарь какой-то, вот, допустим, вот сегодня плохой период будет длиться там 2 месяца, потом жди, вот тогда-то плохой период будет длиться как бы 2 года, а потом 3 месяца, потом 5 лет, вот как бы график, Олег Геннадьевич, ну, нарисуйте мне график плохих периодов, понимаете, никаких графиков нет. Почему? Потому что если будет график, тогда вы будете расслабляться в промежутках. Вот Олег Геннадьевич сказал, что хороший период. Понимаете? Вот и все. А если графика нет, когда расслабляться? В любой момент кошка может прийти. Вот и живи так. Будь счастлив всегда, радуйся жизни. Всегда будь бодрым, не расслабляйся. Всегда жди кошку, которая берет тебя за шкиворетку. Радуйся ей, потому что ты не обрадуешься, мышкой станешь, она тебя вообще сожрет. Вот. Ну, то есть, как бы, вот так вот и живи. Как определить тебя, насколько тяжелый период наступил? А по действиям, если вот ты начинаешь судьбу побеждать, вот ты и определишь. Если побеждается легко, значит, быстро пройдет плохой период. Если побеждается туго, значит, долго будет длиться. А если тебя скосила вообще плохая судьба, и ты потерял возможность кушать и спать, и у тебя шоковое состояние как возникло, тогда вообще несколько лет. Вот знаете, шоковое состояние, что такое? Ты не можешь ни есть, ни спать. Ничего в голову не лезет, в горло. Значит, длительный период, несколько лет будет. То есть судьба, когда говорит «Привет!» И когда она с тобой поздоровалась, ты не есть, не спать не можешь, тебе так плохо стало. Это значит надолго, понимаете? Вот, поэтому и готовься, вот сражайся с ней. Значит, она от тебя вызов сделала серьезный. Вот и сражайся, приходи в себя. Первые признаки победы над судьбой – это что такое? Не то, что даже спокойствие сердца, тяжесть сердца все равно остается. Чувство, что все будет хорошо. Понимаете, это значит, что ты начал побеждать судьбу. Вот это чувство, все будет хорошо. Значит, все, ты начал побеждать судьбу. Камень в сердце остается, все плохо, никто тебя не любит, работы нет, дома нет, там денег нет. Все будет хорошо. Ты молишься, делаешь добрые дела, бегаешь, да, природу любишь, людей любишь, как бы все делаешь как надо. Чувство такое, знаете, легкий ветерок такой в сердце, все будет хорошо, все. Значит, ты уже выше судьбы, ты сильнее. Продолжай, потом будет легче, 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 легче. Она может периодически наваливаться. Некоторые говорят, да уже легче стало, что такое? Вот, ничего страшного, навалилось не так долго, это ничего страшного, не бойся. Как бы вроде бы побеждаю судьбу, целый год нормально живем, потом, а, еще с мамой плохо стало. Но судьба так и делает, понимаете, ты чуть как бы поверил, что у тебя все, она тебя еще раз подцепила, на всякий случай проверила, справишься или нет. Не бойся, ничего страшного, опять, значит, следующая серия. Вот. Ну так примерно. Я разок читал лекцию в Алма-Ате, это было лет, наверное, 20 назад, это была первая моя лекция, я читал по месяцу, по 2 месяца в каждом городе приезжал, читал много лекций. Вот я приехал в Алма-Ату, читал там лекции. Лекция называлась «Бесстрашие». «Бесстрашие» такая лекция. Ну, вызывающее название, правда ведь? «Бесстрашие». И был такой зал, там было 2 таких вот подъема, и в середине вот такой проход. Это был студенческий зал, но, понятно, так не делают. То есть я сижу напротив прохода, понимаете, смотрю в двери вот в эти проходы. Ну, кто так спланировал этот зал, непонятно. Ну, и все вокруг вот так вот сидят, вокруг этого прохода, а я вот напротив прохода вот так. И там в проходе еще коридор длинный такой, стеклянный, длинный, 100 метров. Вот я сижу, читаю лекцию, «Бесстрашие» называется тема. И двери стеклянные в проходе. И там все видно, что в проходе происходит. И в этом проходе появляется мужик, который 100 метров где-то от меня, смотрит мне прямо в глаза, злыми такими глазами, и идет, качается. То есть идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Доска кончается, сейчас я упаду. Это мама, вот здесь у меня мама сидит на лекции. Она меня учила стихи, как бы с 3 года мне было, она мне постоянно, я узнал много стихов, целый час мог рассказывать. Вот. Ну вот это он идет такой, качается, понимаете, бычок такой. Но это не тот бычок, что в стихотворении мама мне рассказывала. Он просто, видно, у него в глазах гнев такой. И он идет, ну однозначно что-то плохое сделает, понимаете. И он идет так медленно, а я читаю лекцию по бесстрашию. Ну, такой бесстрашный вид сделал, читаю лекцию, он идет, идет, 100 метров это же далеко, понимаете, и долго идет, там, несколько минут, 5, наверное, или 6 шел, и вот все время надо бесстрашный вид было делать. Потом он в стеклянную дверь заходит, короче, вот у меня компьютер вот так вот стоит, он берет вот одной рукой, короче, такой закрывает мне компьютер, а второй, он как бы замахивается, чтобы смачно дать мне в морду. Как бы вот примерно такой как бы полет мыслей, чувств и эмоций. И как бы я сижу, читаю лекцию, я же бесстрашно читаю лекции, понимаете? Я же не могу как бы залезть под стол, как бы на лекции по бесстрашию. Ну, как-то, ну, непорядок. Вот. И в это время, когда кулак уже пошел в мою сторону, я сейчас думаю, в очки, не в очки, в очки, не в очки. Очки жалко было. Вот. Как бы в этот момент ему хватают за руку, мужик какой-то, казахи же они как бы, ну, не уважают старшего, что такое. Они сразу подбежали, схватили его, короче, заломали. Ну, я читаю лекцию по бесстрашию, а его тащат вот так за две руки, ноги болтаются, короче. Он орет, что-то матерится там. И как бы его тащат из лекционного зала, 100 метров эти. А я читаю лекцию. Народ сидит, не понимает, что такое вообще, что это за спектакль такой происходит. Вот. Ну вот, вытащили его там куда-то, выбросили его. И пошли мужики такие, счастливые такие. Пришли, сели лекцию слушать. Проходит 5 минут, мужик, короче, появляется. И минут 10 еще такой идет, идет, короче, на меня такой, вообще злой, короче. И такой... На последнем промежутке он быстро открывает дверь и такой быстро бежит, чтобы мне по морде дать. Ну, как бы цель же есть, цель поставлена. И он такой быстро закрывает компьютер, такой быстро замахивается. И, ну, казахи, они же нормальные ребята. Вот, они еще быстрее подбегают, хватают его, потом они его тащат, короче. И так идет лекция по бесстрашию, понимаете? Ну, Господь, он юморист по природе, он любит шутки. Понимаете, вот так он надо мной шутил на лекции по бесстрашию. Вот. Ну и потом они, видно, ему там точный массаж, что ли, сделали. Не знаю, что-то там они как-то... Долго не было их. Они его там за дверь затащили. Но он больше потом не приходил. Видно, отдыхал после массажа. Я не знаю, что-то они такое... Ну, казахи, они как бы по-своему с ним разобрались там. Вот. А другой раз у меня была лекция... Называется «Свобода от алчности». Понимаете, «Свобода от алчности». И у меня был, как бы, ну, у меня была духовная программа, и там был пир на этой духовной программе. Там было так все вкусно, меня так накормили, что я, когда вот этот зал пришел, сел на лекцию «Свобода от алчности», я понял, что я не могу сесть прямо. Потому что я так обожрался, что я вот «Свободу от алчности» лекцию читал вот так вот. Так, и кал периодически. Очень людям очень понравилась, очень интересная лекция. Я всю лекцию рассказывал, как я обожрался, и что я недостоин читать лекцию «Свобода от алчности». Ну так, смиренно себя вел, что люди там посмеялись, мне все понравилось, и вот так вот. Ну, то есть надо всегда во всех случаях жизни, я о чем вам говорю, принимать судьбу. Хоть смешно это, хоть не смешно, хоть печально, хоть еще как-то, понимаете? Не принял судьбу, значит проиграл. Понимаете? То есть вот так. Хоть обожрался принимать судьбу, хоть тебе сейчас морду дадут. Всегда надо понимать принцип. Если ты этот принцип не понимаешь, то ты проиграл. То есть это очень важно именно понимать этот принцип. Никогда не сдавайся, понимаете? Вот этот принцип. Нужно понимать. Это очень важно.
Мы выбираем путь, идем к своей мечте. И надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет.
Ладно. Пришло время отвечать на ваши вопросы. Давайте, Лена, организуй.
Да, спасибо, Олег Геннадьевич. Все очень интересно и важно. Начнем с вопроса из Адлера. Адлер, Надежда Негодова, пожалуйста. Подходите к микрофончику и задавайте свой вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Может ли жена сгладить трудный период жизни мужа своим служением, ему любовью и заботой или своей благостью?
Понимаете, не бывает трудного периода мужа, бывает трудный период семьи, потому что муж олицетворяет возможности жены. Вот зачем женщина выходит замуж? Ну, чтобы муж дал ей возможности. Ну, то есть, что он приносит зарплату, дает квартиру там. Но, понимаете, здесь не все так просто. На самом деле следует знать, что женщина, она не слабая, как кажется. То есть, просто есть действующее начало, а есть вдохновляющее начало. То есть, если вы задали вопрос, а может ли женщина как бы дать мужу силы? Это тот же самый вопрос. А как бы, а бензин вообще может завести машину, чтобы она поехала? Может. Вот вопрос, какой марки. Если как бы вот этот бензин машине подходит, вот этой конкретной, марка совпадает, то есть жена совпадает с мужем, то есть она ему подходит, они совместимы, как бы у них взаимопонимание есть, они не ругаются, не конфликтуют, значит, тогда жена будет вкладывать свои силы в мужа. Как она вкладывает? Верой. Ну, то есть она верит, что все будет хорошо. И тогда, значит, у него все будет хорошо. Это закон, понимаете? Этот закон описан в Священных Писаниях. Приводились даже примеры, когда жена так сильно верит и верна своему мужу, что его даже убить невозможно, понимаете? Человека не могли убить, никто не мог убить, потому что так целомудренно верна была ему жена. То есть женщины это только кажется, что женщины — это слабые люди. На самом деле это и женщинам кажется, и мужчинам. Вот это прикол. Но это проблема, потому что на самом деле поверить, что женщина — слабое существо для мужчины, это испортить себе жизнь. Потому что ты как бы берешь вот такую, как бы, такую хрупенькую, такую слабенькую, такую, как бы, вот она на все согласна. Пройдет немного времени, она превращается в бабку такую, которая как бы всех там на место поставит, такая, как бы, понимаете? А он дедушку такой становится, смиренный такой. Понимаете, все меняется местами. Ну, то есть женщина обладает колоссальной способностью вселять удачу в сердце близкого человека. И она из этой способности и создана, она постоянно, ну, как бы, хочет, чтобы у близких людей было все хорошо. Она постоянно об этом думает. Просто надо об этом правильно думать. Надо не беспокоиться о близких людях. Беспокойство — это лень женской души. Надо молиться за них, верить, что у них все будет хорошо, радоваться их трудностям, что все будет хорошо, побеждай, будем побеждать судьбу. Понимаете, вот это правильная позиция женщины. Но если она боится за мужа все время, то она только забирает у него силы. Также женщина, которая не ладит со своим мужем, постоянно пилит его, постоянно мучает, она забирает силы, она не является благословляющей силой. Но если есть за что пилить, понимаете, если мужчина пьет, там гуляет, и она, ну, как бы, не дает ему покоя, ну, это нормально. Это нормально. То есть женщина должна также воспитывать мужа, не только благословлять, не только наполнять его силой, а также забирать у него силы, если он живет неправильно. Ну, то есть женщина, вот она этим занимается, она то наполняет силой, то забирает силы близких людей. И таким образом воспитывает, она является сердцем мужа. То есть женщины все настроены на чистоту, на правильность. Если ты живешь рядом с женщиной и делаешь что-то неправильно, она с ума сойдет, не даст тебе делать неправильно. Вот это и есть защита. Мужчины должны это понимать. Если жена мучает, значит, ты не так живешь, не в ту сторону идешь по жизни. Возвращайся в правильном направлении, жена успокоится, тогда она будет счастлива рядом с тобой. Женщина обязана защищать жизнь своего мужа. Обязана это делать. Она должна верить, что это так. Она, вера через опыт приходит. Надо смотреть, как это действует. Очень сильно действует. Очень сильно действует.
Спасибо. Готовится Вильнюс, Кристина.
Я еще как бы приведу пример. Вот я, допустим, с поездки приезжаю, мне часто нарушается сон от того, что я много напрягаюсь, езжу. И у меня жена, если нет ничего под рукой, она просто берет воду, наливает просто воду, представляете, простую питьевую воду. И просто сидит как бы. Я говорю, что ты в это время делаешь? Она говорит, я ее заговариваю, чтобы был хороший сон. Понимаете? Она сидит 5 минут, там что-то шепчет, короче, дает мне попить воды, просто воды. Хоть верь в это, хоть не верь, понимаете? Я пью воды, меня рубит. Удивительная сила у женщины заложена, вот эта сила вкладывать в человека здоровье, силу, возможность побеждать. Если женщина верит в свои силы, как бы она знает, что все будет нормально, так и будет, значит. Просто если женщина что-то делает, вкладывает силы, она знает, что будет нормально. А в сердце, да нет, ничего не будет нормально. Вкладывай больше. Значит, ты вот в это время идет процесс. Ты думаешь, все будет нормально, а там нет, не будет нормально, а ты все будет нормально. И в это время ты побеждаешь судьбу, и потом, когда окончательно все будет нормально, и чувство, все будет нормально, значит, все, ты победил. Но если женщина не такая уверенная, не такая усилий не совершает достаточно, то тогда и не будет победы. То есть как женщина вкладывает силы? Она совершает эти усилия. Иногда аскез совершает. Допустим, иногда жена говорит, я буду поститься через день и молиться каждый день для того, чтобы тебя не убили там, допустим. И она это делает. Она совершает аскезу, эта аскеза не дает мужа убить, понимаете? То есть она совершает усилия. Жизнь — это коллективные усилия. Женщина свои усилия совершает, мужчина свои. Женщина эффективнее вкладывать силы, и женщине эффективнее вкладывать силы, чем самой работать. Почему часто женщины больше работают, чем мужчины? От жадности. Они не хотят вкладывать силы мужа, а хотят работать, потому что ей надо быстрее деньги. Быстрее деньги на свои дела. Вот. Но если женщина вкладывает мужа, ждет, приходит время, он становится крепким и зарабатывает в 2 раза больше. Это практично. Женщина может рожать детей, воспитывать их, вкладывать силы в мужа. Если он наглеет, воспитывать его. Не давать ему обнаглеть. Мужчины склонны наглеть или расслабляться. Не давать расслабляться, не давать наглеть. Это обязанность жены. Да?
Добрый день, Олег Геннадьевич. Спасибо большое за возможность задать вам вопрос. Извините за акцент.
Вы по-русски говорите лучше, чем я по-литовски, понимаете, в 1000 раз. Но все нормально, мы все понимаем.
Я хотела спросить, отчасти вы уже ответили на этот вопрос, но еще хотела спросить, как запас благочестия, влияет ли он на сложный период жизни? Ну вот, например, мне кажется, у меня прошлый год был достаточно тяжелый, но я постоянно молюсь. Ну, до этого, как и начала еще ваши лекции слушать, я тоже была религиозной. Ну, может, это как-то влияет или нет? Вот запас благочестия, можно ли его накопить?
Супер вопрос. Конечно же, влияет. Понимаете, бывает так, что у человека тяжелый период, он вообще это не чувствует. Понимаете, я и говорю, живите в благости. Благостные люди, у них может быть те тяжелые периоды, которые косят обычных людей, они их вообще даже не трогают. Понимаете, можно такое благочестие накопить, что тебя вообще ничего не будет трогать. Ты будешь просто невозмутимым. Это признак святости, понимаете? Он ни в жару, ни жара не косит его, ни холод, ни голод, ничего не косит, понимаете? Это значит, что человек обладает огромной силой, запасом добрых дел, запасом молитвы. Поэтому спешите делать добрые дела, то есть совершайте аскезы, и вы будете счастливы даже на фоне тяжелого периода. То есть вам будет просто тяжелее жить, вот чуть-чуть тяжелее, но не будет страданий, мучений этих, разрух никаких не будет. Люди будут испытывать вас, то есть жена должна уйти, она просто испытает вас, но не уйдет. Друзья должны предать, они не предадут, не смогут предать, потому что не хватит у них вот этой энергии судьбы злой. Они попытаются, как бы попытка будет, но ничего не произойдет. И так далее, понимаете? Вот так человек должен, в принципе, жить. Злая судьба вообще не должна трогать человека, по идее. Надо так жить, чтобы ничего не происходило плохого. Но если происходит, тебя косит, ну, значит, недостаточно усилий. Совершай сейчас эти усилия. Ты можешь сейчас прямо начать это делать и побеждать судьбу.
Спасибо большое. А можно еще небольшой вопрос? Я не знаю, у организатора, у Лены.
Давай, спрашивайте, у вас хороший вопрос.
Знаете, я хотела еще спросить, вот вы говорите, через людей плохая судьба действует. И как не обижаться, может, не сконцентрироваться на людей? Ну, конечно, я молюсь, но вот через людей, когда приходит эта трудная судьба, просто хочется с ними сражаться. Ну, может, мой такой неправильный характер. Надо как-то отвлечься от этого. Как внешней своей жизнью жить, чтобы как бы себя чувствовать достойно, ну, вот если с тобой несправедливо, но не обижать других людей.
Вот смотрите, я когда кошки за хвост схватил, я же был другой человек, это судьба в виде человека была. Но она, понимаете, она попыталась меня укусить. Она не кусала меня, а просто сделала вид. И я ее отпустил. Понимаете? Ну, то есть идея в чем заключается? Вот послушайте меня внимательно сейчас. Есть два типа людей, которые участвуют в вашей судьбе. Есть люди злые, а есть добрые. Вот когда добрые люди действуют, они могут злые вещи для вас делать, добрые люди, понимаете? Неосознанно это происходит. В это время вы можете среагировать. Допустим, кто-то сделал вам что-то плохое, вы среагировали, то есть крикнули на человека, оскорбили, обиделись на него или не разговаривать с ним. Реакция — это нормальная вещь. Не надо думать, все, я проиграл судьбе, все, проигрыш. Понимаете, ничего страшного. Обиделся, понял, что обиделся, проси прощения. Вот тут же попроси прощения не потому, что ты не прав, понимаете, а потому что ты обиделся. Нельзя обижаться ни на кого, нельзя злиться. Разозлился, проси прощения. Падай, упал, вставай. Не думай, что ты уже проиграл, вставай. Проигрывает тот, кто лежит, кто не поднимается. Упал, вставай. Вот. Если добрый человек делает что-то против тебя, прощай, молись, терпи, пока он не перестанет плохо делать. Если обиделся, проси прощения. Вот. Никогда не сдавайся, по-любому. Упал, вставай, обиделся, проси прощения. Не считай, что что-то плохое произошло. Плохое означает, что ты вот обиделся, все, я обиделся, все. Ничего страшного, проси прощения, дальше живи. Вот. Упал, отряхнулся, пошел дальше. Ничего страшного. Теперь злые люди. Кто такой злой человек вообще? Злой человек — это тот, которому по барабану злая у тебя судьба действует. Ты не злая. Он просто хочет испортить тебе жизнь. И все. Там есть какие-то мотивы. Зависть, неприязнь к человеку, какие-то философские, бывают фанатики религиозные, философские какие-то домыслы. Вот человек просто хочет тебе испортить жизнь, вот, потому что ему так хочется. Это называется злой человек. Он сам по себе может быть хороший человек, но именно для тебя он действует как злой человек. И понимаете, если тебе уже не положено, ты судьбу победил, ты чувствуешь, что от него ничего не придет плохого, а он все равно лезет, хочет тебе сделать плохое. Тогда этот человек нуждается в наказании. Наказывать такого человека надо обязательно. Есть много способов наказывать. Например, есть закон. Можно, если человек, обычно это беззаконие, обратитесь к прокурору, обратитесь в следственные органы, пускай накажут человека по закону. Если невозможно по закону наказать, а он лезет, агрессирует, тогда защищайтесь. Прилагайте огромные внутренние усилия для защиты. Но знайте один закон, который есть у Бога. Если человек агрессирует, тебе уже не положено. Понимаете? А он просто силой своей аскезы хочет тебе сделать плохо. И здесь есть два варианта. Если его аскеза сильнее твоей, он сделает тебе плохо, несмотря на то, что тебе это не положено. Это исключение, понимаете? Но это исключение, есть одно правило. Если ты в это время понял, что тебя, ну, обычно Бог предупреждает, что вот этот человек агрессирует, даже несмотря на то, что тебе уже этого не положено, у тебя спокойствие в сердце, все нормально, ты чувствуешь, что будет хорошо, и все равно лезет. В это время надо просто тоже начать совершать аскезу. Ваша аскеза должна стать сильнее его, и ему надо сказать судьбе в этот момент. Когда ваша аскеза станет сильнее, вы почувствуете, что он сейчас вам ничего не сделает. Вот сейчас ничего не сделает. Это значит, ваша аскеза сильнее его. Но он будет и завтра хотеть что-то сделать. И эта борьба будет бесконечной. Поэтому надо сказать Богу, если человек так настроен, пускай его агрессия будет направлена на него. И вот в этот момент, представляете, происходит чудо. Вот эта сила агрессивная, злая, начинает разворачиваться на того, кто агрессирует. И он получает от этого сам. А тебя вообще отпускает тут ни при чем. Он как будто бы сражается с твоей тенью. Он там может писать оскорбления, что-то что-то делать против тебя, и тебя вообще это никак не трогает. И приходит время, все, что он сделал плохого, рушится на него, на самого. Там его сажают за клевету, там следственные органы начинают им интересоваться, или еще что-то происходит. Понимаете, в любом случае такое правило есть. Если вы, вам не положено по судьбе, вот это просто агрессируют люди, вы совершаете аскезу такую, чтобы у них не было возможности сильнее быть сильнее вас, и направляете их злую силу на их же назад, и отдыхаете спокойно. Дальше увидите результат. Ну, то есть наказывать злых людей надо обязательно, потому что это, если злой человек, его не наказать, он еще более злым становится, понимаете? Он будет портить потом всем подряд жизнь. Надо просто разобраться, злой это человек или обиженный, или непонимающий, что творит. Вот на это требуется время. Злые люди — это люди, которых никак не исправить. Они невменяемые. Они оскорбители, они постоянно что-то оскорбляют, пишут. У них нет, понимаете, у злых людей нет чувства адекватности. То есть, если, допустим, кто-то виноват, ты хочешь его наказать, но ты все равно понимаешь, что этот человек также делает и хорошее что-то, и ты взвешиваешь между хорошим и плохим. Но если человек ничего не взвешивает, ему по барабану, сколько хорошего человек делает, он увидел что-то плохое и туда лезет, вот это и есть злой человек. Понимаете, этот человек должен быть наказан обязательно. Потому что у него в его восприятии мира нет адекватности. Он видит только плохое, хорошего видеть не может.
Спасибо вам большое за ответ, Олег Геннадьевич. Всего доброго.
Будьте счастливы.
Спасибо большое. Москва, Александр Пименов. Пожалуйста, подходите. Пока вы подходите, готовитесь. Вопрос из США. Можно ли побеждать?
А у вас ИСА есть, да, присутствует?
Из с трансляции, с чат-трансляции, у нас там очень много людей.
А они в записи смотрят, в записи, да?
Нет, они сейчас онлайн смотрят, просто они в чате пишут.
Сколько сейчас часов-то у них? Ночь же сейчас.
Три часа утра, наверное, скорее всего.
Вот это мощно. Спасибо им вот всем из Америки, кто там такое время решил посмотреть. Это круто. Да. Спасибо большое. Причем
наши постоянные участники, они всегда прям так участвуют. Вот, спрашивают, а можно ли побеждать, направляя силы только в одну область, там, например, на длительное движение?
Да, конечно.
Остальное, например, молитва и пост не дотягивает.
Вот ничего страшного, надо начинать с того всегда, что у тебя легче получается. Вот можешь, допустим, длительно двигаться, слушай лекции в это время, настройся на победу над судьбой. То есть лекции старших настраивают тебя правильно, само по себе длительное движение бывает в разном настроении. Нужно слушать. Те, кто побеждает судьбу, слушай лекции. И иди вперед, иди, как бы ты не можешь молиться пока, не можешь неподвижное положение тела, не можешь пост, но можешь ходить длительно. Начинай с этого. Придет время, у тебя все будет получаться, и молитва, и все остальное, потому что ты начал делать то, что можешь, а закончишь всем остальным. Такой путь к победе над судьбой. И ты даже тем, что ты движешься непосредственно длительно, ты можешь этим побеждать судьбу. То есть ты увеличиваешь, копишь волевое усилие. И как в этом случае победа над судьбой будет выглядеть? Ты ее будешь просто пробивать своей волей. Понимаете, вот пересиливать волей как бы судьбу. А если ты не двигаешься, то тогда ты сможешь вытерпеть. Не всегда надо пробивать. Вот, допустим, близкого человека пробивать не надо. Он же не мишень. Надо его вытерпеть. Но это неподвижное положение тела. Вот, ты как бы вытерпел так, ты уже так спокойно, как бы ты уже не реагируешь на близкого человека. И тебе нормально с ним стало жить. Может, ты вытерпел, победил судьбу. Вот. Или надо понять просто, не надо ничего пробивать, не надо ничего как бы терпеть, а надо просто понять. Вот иногда надо понять человека. Вот, допустим, женщины очень чувствительны по природе, часто мужчины думают, что они злые из-за этого, они там обижаются, это не так, это не так. Это просто сильная чувствительность. Ты это пойми, и все, понял, все, она не злая уже, нормальный человек. Потому что ты понял, что они такие вот очень чувствительные по природе люди, все. Ну, то есть для этого нужен пост уже. Но иногда человек может просто ходить, длительно идти, и все виды проблем решать таким образом. Просто через усиление волевого фактора. Потом он придет время, он сможет все остальное делать. Дальше какие вопросы?
Так, Москва. Включаемся.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Благодарю вас за ваши семинары. У меня вопрос, чем отличается тяжелый период от периода наказания за грехи?
А когда человек наказан за грехи, он когда раскаивается, ему сразу легче становится. Вот, допустим, раскаялся, уже легче. Даже если наказание идет, тебе все равно легче. Сердце спокойно, легко становится. Ну, наказание там идет, ничего страшного. Оно может тоже уменьшаться сразу, не такое сильное. То есть в тяжелый период наказание идет только пока человек не раскаялся. Как только раскаялся, уже не такое сильное наказание. Даже если человек в тюрьме сидит за убийство, допустим. Человек раскаялся, он решил по-другому жить. Все вот для этого нужно это вот за грехи, вот это, ну, как бы, его наказание. Дальше будет уменьшаться срок сразу, амнистии пойдут. И даже ты, если в тюрьме сидишь, все равно тебе легче, чем раньше было. У тебя по-другому жизнь начинает складываться. Ну, то есть, когда человек наказан с прошлой жизни, с прошлого, у него запланировано наказание уже по судьбе, оно не будет заканчиваться. Ты хоть хорошо себя веди, хоть нехорошо, на следующий день опять будет валиться. Почему так? Сейчас объясню. Потому что когда у человека запланировано наказание с прошлой жизни, это значит, что он в этой не успел отработать. Вот, допустим, человек уже раскаялся в этой, еще не раскаялся в этой жизни, он посидел, допустим, в тюрьме, отсидел срок, но не раскаялся. Это значит, что в следующей жизни будет тяжелый период запланирован. Почему? Ну, потому что надо, чтобы раскаялся, понимаете, цель-то жизни и обучение же, а не то, что тебе надо помучиться и все. Поэтому будет тяжелый период, и он уже не закончится. Это вот такой вид наказания, он не кончается. Ты, допустим, хорошо себя ведешь, завтра опять наваливается. Пока время не придет, закончится, не закончится. Но легче может быть. Если ты аскез совершаешь, настроен правильно, ты можешь легко пройти весь этот тяжелый период. А можешь вообще даже его не чувствовать, если у тебя благочестие больше, чем грехов, которые вот вызвали этот тяжелый период.
Благодарю вас.
Спасибо. Готовится Минск Анна, а пока готовитесь. Вопрос, Олег Геннадьевич, с трансляции. Если наступает такой период, когда у нескольких близких одновременно становится тяжело, и понимаешь, что всем помочь у тебя просто не хватает сил, что, как правильно можно действовать, самому напитываться и стараться помочь всем или помочь тем, кому можешь помочь?
Но если все лежат в реанимации одновременно, ты же не будешь выбирать, тут этот пусть помирает, как бы, а этому я помогаю. Нет, надо напитываться и помогать сразу всем, и будет помогать всем. А если есть выбор, кто-то, допустим, в реанимацию, кто-то еще не привезли в реанимацию, вот, то тогда помогает тому, кто в реанимации, вот, а пока везут там другого, ты еще пока ему не помогаешь. Ну, то есть, ну, всегда лучше помогать кому-то одному, понимаете, пока, ну, другие ждут. Понимаете, кому-то одному лучше, потому что эффективнее. И лучше помогать не одному тебе, а кучей. Вот поэтому у нас нужны вот эти молитвенные ретриты. Сейчас, внимание, реклама молитвенных ретритов. Слышите? Сейчас реклама будет. Скрытая реклама, это явная, тайная реклама. Так вот, зачем нужны молитвенные ретриты? Когда ты один молишься, у тебя сила одного человека. Понимаете, когда вдвоем, у тебя силы в два раза больше. Когда 1000 человек молится, у тебя силы в 1000 раз больше. Может быть, тебе чуть-чуть надо, чтобы победить судьбу. А может быть, в 1000 раз больше силы. Понимаете, молитвенные ретриты означают, если ты всех любишь, со всеми в гармонии, то у тебя сила сразу всех этих людей, понимаете, на твою судьбу. А у них тоже на свою. То есть эта сила объединенная, она, ну, она умножается, понимаете. Это как вот, допустим, армия. Вот сколько противника может убить армия? Понимаете, да хоть сколько. Вот если противник слабый, то есть да хоть сколько. Вот армия сильная, она идет вперед и уничтожает противника. И каждый солдат получает благо, потому что он, каждый побеждает. Но когда побеждают вместе, то эта сила непобедимая. Допустим, по одной веточке раз-раз-раз все поломал. Если горсть, сломать не сможешь. Понимаете? Потому что это сила. Поэтому всегда лучше, когда люди собираются кучей, понимаете, это многократно, это не то, что в 10 раз сильнее, это в 100 раз сильнее получается, понимаете, это многократное усиление идет, победа над судьбой. Поэтому всегда не надейтесь только на свои силы. Даже просто человек надеется на свои силы, он никогда Судьбу не победит, потому что вера означает верить не в себя, а верить в Бога. И верить также в тех, кто рядом с тобой находится. То есть верить в соратников — это тоже вера в Бога. Понимаете, вот так надо, человек должен жить. Он не должен, я смогу победить судьбу. Так не надо думать. Надо думать, что мы победим судьбу. Но побеждать лучше по очереди. Одного выбрала, но если все в реанимации, значит, тебя судьба такую опцию исключила. Ты по очереди не сможешь побеждать. Тебе придется всем помогать сразу.
Спасибо. Так, Минск, подключаемся.
Здравствуйте. Слышно? Слышно? Должно быть хорошо слышно, да?
Да, завтра меня будет у вас слышно.
Да, мы уже готовимся, Олег Геннадьевич, вас.
Сегодня вас у меня слышно, давайте, говорите.
Я писала несколько вопросов, не знаю, какой из них выиграл у Елены Дмитриевны. Я про лень задам вопрос. Да? Хорошо. Ну, бывает так, что приходит лень, и, ну, лень, и невозможно ничего делать, там, ни молиться, ни бегать. Ну, вот все, что вы советуете, просто лень делать. И является ли вот эта лень признаком плохого периода и признаком плохого периода во всей жизни или в какой-то определенной сфере, о которой там, я сейчас, например, думаю больше всего и волнуюсь?
Иногда женщины спрашивают вопрос, чтобы я им дал такого легкого пинка. Женщине надо, понимаете, вот Олег Геннадьевич дал пинка, сразу такой оптимизм, радость. Понимаете, женщины иногда вот хотят, вот, ну кто же мне даст пинка, чтобы я рано вставал? Ну пусть Олег Геннадьевич даст мне пинка, ну кто еще, ну кто-то должен, я же женщина, ну не могу я сама себя заставить вставать рано, ну кто-то должен помочь. Вот, да хорошо, как бы, что делать с ленью? Надо знать, что она пришла к тебе, тебя убить. Запомните, смерть — это тоже просто взаимодействие с ленью. Человек умирает не потому, что он как бы вот, не может победить судьбу, а потому что он не хочет. Понимаете? Или он поверил, что он не сможет. Допустим, ему в больнице сказали, а это неизлечимое заболевание. Ну все, значит, тогда суши весла. Если ты поверил, значит, ты тогда готовься к земле. Ну то есть, понимаете, лень — это в целом нежелание жить. Она бывает вот на фоне полного благополучия, а бывает, что просто человек не может, потому что у него нет сил. Но это тоже все равно лень. Потому что если ты хочешь, у тебя найдутся силы. Если ты знаешь, как делать так, чтобы быть здоровым, иди и делай. Вот. А если не знаешь, то научись. Просто поймите, что лень — это признак того, что ты теряешь себя. Но есть два варианта. Понимаете? Первый вариант. Отличайте лень от усталости. Если вы устали, хорошо отдохнуть. Бывает, что человеку надо просто поспать. Усталость — это не означает лень. Понимаете? Бывает, что нет волевых сил. Я, допустим, приезжаю часто с поездок и сплю по 10 часов. Я хочу встать рано, но не могу. То есть потом весь день разбитый. Но я стараюсь, чтобы был не разбитый, а там на свежий воздух ухожу. Но я не могу встать, потому что тело, оно расслабляется и отсыпается. И не надо в это время себя тормошить. Приходит время, и ты уже можешь больше делать дел, меньше спать, больше быть активным. Это естественно, понимаете? То есть это тактика выживания. То есть это тактика победы над судьбой. Когда ты устал, отдыхай. Это тактика, не надо себя лишнего мучить в это время. Но если тебе хорошо, ты не устал, ты просто, тебе нечего делать, тебе незачем жить, ты бездельничаешь просто. Это значит, что ты убиваешь свою жизнь. И здесь, понимаете, есть два варианта. Вот есть мужской вариант, есть женский. Если мужчина, он сидит возле телевизора, щелк, щелк, щелк там, ну что посмотреть, что делать, ничего, делать ничего. Вот, это значит, что он просто не имеет вызова в жизни. То есть мужчина рожден для победы. Поэтому надо что-то побеждать. Ну, найди себе, что ты будешь побеждать. Ну, иди в гараж там, побеждай машину, побеждай еще что-нибудь там, на улицу выйди там, побеждай землю, перебрасывай ее туда, куда надо перебрасывать. еще что-нибудь побеждай, ну что-нибудь побеждай, и тогда ты будешь счастливо жить. Но если тебе нечего побеждать, значит, ты сдохнешь просто, потому что мужская жизнь без победы не нужна. И если он живет в телевизоре, это значит, что он свою жизнь похоронил. Это и называется лень. Вот для женщины лень означает не о ком заботиться. Ну, то есть, женщина рождена для любви. Если тебе не о ком заботиться, ну, найди себе о ком заботиться там. Женщины в возрасте кошек себе заводят, там, если не о ком заботиться. Я думаю, что лучше желать всем счастья, там, молиться, переписываться в чате, там, всем желать. Ну, что-то делать, понимаете? Вот, не бездельничать. Кошки — это не самый лучший вариант. Нужно какой-то получше вариант найти. Ты же человек, не животное. Вот, поэтому найди себе, о ком заботиться, и тогда не будет лени. Вот если женщине есть, о ком заботиться, разве она будет лениться? Она всегда занята. Вот есть, о ком заботиться, она постоянно занята, женщина. Она не будет лениться, потому что нужен обмен любовью для женской жизни. Вот. А лень означает, ты себя не занял, просто тебе твоя жизнь не нужна. Вот это называется лень. Не нужна тебе твоя жизнь. Если она тебе не нужна, Господь обязательно у тебя ее заберет. Понимаете, не нужна жизнь, ну не нужна, значит. Когда человек ленится, он сокращает продолжительность своей жизни. У женщины расстраиваются гормональные функции, у мужчины здоровье портится, сосуды страдают там, и так далее. Ну, то есть лень означает, человек быстрее стареет просто, и все. Как избавиться? Найти себе занятие. У человека есть много дел, он много пользы в жизни может принести. Найди себе. Мужчина должен что-то побеждать, женщина должна кому-то заботиться, кому-то служить. Все. И тогда лени нет. Лень — это просто не нужна тебе твоя жизнь. Вот и лень. Но не путайте лень с усталостью. Усталость — надо отдыхать. Иногда на свежем воздухе, иногда поспать хорошо, лишнего. Это тоже нормально.
Так, Минск, услышали, надеюсь, ответ. Спасибо, Олег Геннадьевич. А, вопрос от мужчин. Немножко они оживились, когда вы сказали, что если плохой период, значит, можно уменьшить рабочую занятость, чтобы преодолевать судьбу. Вот.
Женщины никогда, никогда на это не согласятся, чтобы мужчина уменьшил рабочую занятость. Пусть пашет скотина. Так.
А женщина на это же пишет, что как это бросить работу и уйти в монастырь?
Я об этом говорю, что идет непрерывная борьба здесь. Или, допустим, мужчина никогда не согласится, чтобы женщина не готовила, отдохнула. Пусть умрет там на кухне. А женщина не согласится, чтобы он не работал. Жаба задушит. В чем вопрос?
Мне кажется, вопрос, наверное, стоит ли с этого начинать или с чего-то?
Ну, начинайте с чего-то, надо что-то начинать.
Хорошо. Так, еще знаете, у нас вопрос от групп, но там микрофон не работает, поэтому я зачитаю вопрос. Вот знаете, как вот найти баланс, что вот нужно бороться с судьбой или отдать себя на волю Бога, чтобы исполнилась его воля?
Вот здесь хитрый такой момент. Ну, я жертва, я, ну, на волю Бога, ну, как бы, ну, пусть меня мучает, я же жертва, я такой святой, праведник. Вот это вообще никогда так не бывает, мои хорошие. Всегда мы только побеждаем судьбу. А если мы не можем победить судьбу и погибаем в момент, как бы, победы над судьбой, то это означает воля Бога. Ну, то есть, если я, типа, а сложить мне руки, типа, пусть Бог сам решает, что будет. Вот у меня нет работы, вот на волю Бога себя отдаю. Пускай Господь мне найдет работу, ну, на волю Бога я себя отдаю. Это бред полный, мои дорогие друзья. Воля Бога начинает действовать только тогда, когда ты занят. Понимаете, если женщина служит всем, тогда Бог будет думать, как, за кого ее замуж выдать. А если она ждет, когда ей Бог даст мужа, на волю Бога типа отдалась, никогда не даст. Тихо. Бог никогда не будет заботиться о том, кто сам не побеждает свою судьбу. Никакой воли Бога здесь не работает, понимаете? Работает только тогда, когда ты сам что-то делаешь. Всегда побеждай свою судьбу. Никогда не бывает такого, что не надо побеждать. Просто иногда победа над судьбой называется терпение, а иногда называется, что-то ты преодолеваешь, но терпение — это тоже усилие, это тоже победа. Терпение не означает, что ты ничего не делаешь. Это действие может быть еще сильнее, чем если ты, допустим, ну, допустим, враг на тебя идет, да, а ты не дергаешься, ждешь. Потому что нападать нужно в определенное время. Терпение еще тяжелее, понимаете, когда кто-то идет, бежит, ура! Им легче, а те, кто сидят, ждут, не дергаются, им тяжелее. Понимаете, тяжелее, то есть, когда человек вроде бы ничего не делает внешне, но с целью победы, это еще более тяжелое действие, понимаете, человек молится, а не вот танки едут. Это еще более тяжелое действие, понимаете. Это не является бездействием. Разок был такой случай в Джайпуре. Это такой Джай означает победа. Город Победа. То есть ни разу никто не побеждал этот город в Индии. Этот город Победы. Там город праведных царей. Так по-другому еще называют его. И там был один такой праведный царь. И этот царь, у него было правило. Он всегда в одно и то же время молился, несмотря ни на что. Этот царь никогда не нарушал это правило, что бы ни происходило. И он молился достаточно долго. Вот. Итак, ситуация. Царь, агрессивный царь из соседней страны, узнал, что этот царь в это время молится. А этот царь был очень мощным еще главнокомандующим в армии. Без него победить было невозможно. И они напали на эту страну, на этот город Джайпур, напали в то время, когда царь читал молитву, он там где-то около часа ее читал. И прибегает главнокомандующий армии, царю говорит: на нас напали. А царь никогда не нарушает свою молитву. Он даже, и все знают, что в это время он даже не повернется. Понимаете, враг ломится как бы на стены, лезет. Вот, на нас напали. Вот. А царь даже не среагировал, понимаете? И главнокомандующий вышел, его трясет, он не знает, что делать. Вот, он в шоке, короче, без царя он никогда не принимал решений. И он стоит просто в оцепенении, и все, и думает, сейчас все будет уничтожено. Вот, и в это время он видит, открывается дверь, выходит царь, такой бодрый, счастливый такой, берет два меча. Короче, никому ничего не говорит вообще. Выходит за ворота, вся армия за ним. Он скачет впереди и двумя мечами там просто крошит всех противников. То есть вообще никто ничего не может ему сделать. И это было просто, выглядело как какое-то необыкновенное зрелище. Все просто оцепенели, когда видели, как это происходит. То его руки двигались так, что никто не мог заметить. То есть это было просто потрясающе. И потом... Так, это продлилось всего полчаса. То есть за полчаса вражеская армия просто уже понеслась назад. Они были все в шоке. Вот. А он просто положил эти мечи и зашел в свою комнату, где он молился. Проходит время, царь выходит из комнаты, из молитвенной. И главнокомандующий говорит: «Да, мы победили, спасибо вам!» Он говорит: «Где победили?» Тот говорит: «У нас, на нас напали!» Он говорит: «Я ничего не знаю!» Тот говорит: «Так вы же выходили и сражались, как бы вы же победили эту вражескую армию». И царь тогда упал на землю, начал плакать и говорит: «Вы видели Господа, а я его не видел». Ну то есть Господь сам, понимаете, вышел, он принял облик царя, вышел Господь сам для того, чтобы победить врага. И он взял эти два меча, то есть сам все сделал и потом вернулся себе на алтарь. Понимаете, а царь в это время даже, и он говорит: «Вы более счастливы, чем я, потому что вы видели Господа, а я нет». И царь вот из-за этого потом страдал в разлуке с Богом. Такая ситуация произошла. Ну, то есть, понимаете, бездействие это или действие? Вы сами решаете. Ну, то есть, но вы не царь, понимаете, вы не должны брать на себя такое, типа, ну, вот там кто-то тонет, сейчас буду молиться, идите спасайте. Понимаете, вы не такой святой человек, чтобы молитва его вытащить из воды. Идите, ныряйте, спасайте.
Спасибо. У нас время уже, наверное, начнем спасаться. Желаю всем счастья, Олег Геннадьевич.
Хорошо. Все сели прямо. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, знания, победы над трудностями судьбы, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы нашли время побыть со мной, послушать лекцию. Спасибо вам большое. Всего доброго.
Спасибо большое.
Доброго дня.
Всех благ. Спасибо большое вам.
До новых встреч.
Да, спасибо большое. Следующий семинар у нас будет 15-16 февраля на очень интересную тему своих организаторов. Спасибо большое, Олег Геннадьевич, что вы так нас вдохновили.
Спасибо, Лена, за организацию, за усилия, вот те, которые ты совершаешь.
Спасибо всем организаторам, всем участникам, всем победы вам над судьбой.
Спасибо маме, что вот посидела и послушала.
Вашей мамочке вообще большой поклон низкий.
Спасибо, спасибо вам за Олега Геннадьевича.
Да, спасибо вам за Олега Геннадьевича.
Мам, всем счастья.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания.
До свидания, до встречи.
Вам наши поклоны.
Спасибо, до встречи.
Нет, кстати, на 15 минут, где здесь? Да, здесь.